Сегодняшняя тема будет называться «Основание жизни». У всякой вещи есть свое основание. Даже вот если я о чем-то говорю, на это есть какое-то основание. Если нет основания, ну просто я выдыхаю воздух, да? Или кто-то принес бумагу, на каком основании вы вот это делаете, на каком основании? То есть, потому что если нет основания, это ничего не стоит. Если нет основания, фундамента у здания, ну долго не простоит. Поэтому ну, везде должно быть основание. Основание есть в материальной жизни, основание есть у духовной жизни. И прежде чем мы до духовной доберемся, скажите, вот какое самое главное основание у материальной жизни?
Выживание.
Правильно. Очень правильно. Четыре вещи, которые характеризуют материальную жизнь. Секс, оборона, еда и сон. Все знают. Какая из них самая главная?
Оборона.
Если я не в безопасности, то размножение, еда и сон не имеют никакого значения. Они должны быть защищены сначала. Защищены. Если с меня содрать кожу, я не защищен, я долго не выживу. Везде есть какая-то защита, какие-то границы. Эти границы мне Бог дал право их охранять. Моя кожа защищает меня, а я должен... Ну и так далее. И также есть основания и в духовной жизни. И поэтому говорят, вот мы вошли в духовную жизнь, теперь давайте наплюем на вот эти четыре, там, секс, оборона, еда и сон, извините, как ты будешь жить. Эти вещи просто, они должны быть в границах. Оборона защищает, и вот эти все три остальные, они тоже. Лишнего не надо есть, а спать лишнего тоже не надо есть, когда граница. Просто там должны быть границы. Вот если это без границ, вот тогда это, конечно, беспредел. И если духовная жизнь не чередуется с материальной жизнью, ну, может, кто-то сейчас заспорит, скажет, так все духовная жизнь или все материальная жизнь. Ну, есть чередование, есть вдох-выдох. Есть вдох-выдох, есть экипировка, есть какое-то действие. Экипировка воина, потом он пошел на войну, потом он отдыхает, опять готовится. И вот этот вот отдых, то есть, когда я просто питаюсь, это есть материальная жизнь, когда я для себя, когда вдыхаю. Но если это не чередуется с тем, что я начинаю отдавать в этот мир, ну, не функционирую и как, то есть свое предназначение, призвание, тогда начинается вот это, стираются границы вот этих материальных вещей, и это называется грех, разврат и все такое. Но оно должно быть. Должно быть. Итак, основание. Основание. Я это просто недавно вспомнил, что я давно, в глубоком даже, можно сказать, детстве читал, может кто-то читал, есть книга такая «Основание» Айзек Азимов, он за это получил там кучу там премий. Вот. Эти книги, это семикнижье, семь томов. «Основание», «Второе основание», это фантастика. Но эту фантастику изучает КГБ, ФБР, потому что они начинают понимать. А суть там такая. Суть там такая, что далекое будущее, уже галактика вся заселена, такая целая империя, какие-то налаженные связи, все более-менее, какая-то полиция, где-то какие-то бандиты их. И любая держава рано или поздно, ну, по законам времени начинает разрушаться, и наступают там темные века на 10 тысяч лет. Вот. И там появился какой-то ученый, который, его профессия психоистория. Психоистория. Вот. Вдумайтесь, да? Вот. На самом деле, если мы не владеем психоисторией, мы не владеем своей жизнью. Но это потом. Каждый додумает. И вот он сделал основание. Он понял, что он предсказал, что все это рухнет, и сказал, что надо сделать какое-то основание, на котором потом возникнет снова эта империя. И таким образом можно сократить с 10 тысяч лет там, ну, до какой-то тысячи лет вот этот вот бардак. Сократиться. Ну, меньше жертв, меньше страданий и так далее. Вот у нас должно быть основание. Я видел фильм, не помню, как он называется, там в главной роли Киану Ривз, известный по «Матрице». Так он там играет какого-то жениха одного виноградаря, и там огромный виноградник, этот там его тесть там разбогател, и как-то случилось несчастье, что весь этот виноград, они ж вот так вот, весь сгорел, случился пожар, и все, то есть то, что он десятилетиями там выращивал, все под ноль пошло. Но потом, когда он пошел и стал разрывать землю, он увидел, что корни целы. И весной все так раз. То есть, если ты сохраняешь основание, то все будет. Но если ты блокируешь или... Ну, то есть, если ты, например, вот если каждый из нас будет все соблюдать, правильно есть, вовремя ложиться спать, со всеми будет нормальные отношения. Но если он не побеспокоится о обосновании материальной жизни, например, то есть он забудет про оборону, то все это зря. И потом, а я ж такой хороший, почему? Потому что, ну тебе Бог сказал, потому что если мы забываем про вот это основание материальной жизни, появляется много бандитов, потому что не, как это... Вседозволенность, оно развращает людей, и они начинают плодиться. Так они понимают, что могут дать сдачу. То есть мы этим должны заниматься. Это нормально. Другое дело, если ты такой духовный, и просто вот так вот, и у тебя такая центральная Божья задача, ты идешь, и тебя сам Бог охраняет. Да, но у тебя есть такая задача сейчас? Нету. Ну, значит, извини. Значит, ты должен этим заниматься. Ты должен, обязан, это твой долг перед Богом, не перед самим собой, потому что не занимаясь этим, ты вокруг себя плодишь негодяев. Да. Это такая-то моя маленькая задача, ну, она задача есть. Итак, основание, фундамент, основание жизни. Эпиграф будет то, чем мы закончили предыдущую лекцию. Предыдущая лекция, как-то она называлась, кто-то не помнит. Уже сам не помню. Посрамление мудрецов. Да, посрамление мудрецов. И я закончил, что смирение это когда? Что такое смирение? Смирение. Это к тому, что вот что я сейчас сказал последнее, что вот эта оборона, защита, оно важно. Смирение это когда оставь все религии и просто предайся мне. Но смирение это тогда воин, который смиряет свое тело, перед этим воином трепещет враг. Просто они видят, он, то есть он не боится ничего. Смирение – это когда ты горы двигать можешь. Смирение – это когда ты дух смирился перед духом и отдал свое тело в распоряжение, и ты очень сильный. Вот это смирение. Смирение. Но, видите? Итак, основание это главное, чтобы разрушить нашу жизнь, материальную, духовную, хоть какую, чтобы она начинает разрушаться, мы это чувствуем. То есть мы теряем счастье. Счастье. Вроде вот все есть, но вот все есть, но оно как-то не в таком порядке. Не в таком порядке. Допустим, основание мы решили. Ну представьте, если мы фундамент будем строить в последнюю очередь, сначала крышу, вот это, да, ну это как-то и неудобно. Вот все есть. Но надо порядок, есть приоритеты. Основание. Основание главное. Основание, как вот в интернационале, кто-то помнит интернационал, да? Тут есть коммунисты старые, я знаю, да, я вижу. Как там? Весь мир насилием мы разрушим до основания. А затем мы новый мир построим. До основания. Но основание трогать нельзя, потому что если ты разрушишь основание... Понимаете, основание не мы делаем. Я не сам сделал, что у меня кожа наросла. Я не сам сделал, что у меня параматма в сердце там живет, и вот она основание. Это не мы. Вот все можно трогать, но основание трогать не надо. Все остальное ты делай, согласуясь с этим основанием. Что ты можешь построить? Ну, говорят еще, что может на основании годиться? Вот любовь. Такое непонятное слово, любовь, непонятно. Ну, взаимоотношения или просто отношения. Вот, допустим, у меня столько любви. Вот столько вот, вот столько любви. Я сюда могу положить, вот на вот это вот, на вот это вот могу положить сколько-то еды, вот материальные ценности, столько-то еды, столько-то средств, столько-то денег у меня будет, ну, столько хороших знакомых, но только у меня любви стало меньше, вот так вот, я раз так вот, меньше так, раз, вот эта штука вся обрушилась, я говорю, а что меньше? Основание, оно внутреннее, внутреннее, только нету вот этого, сразу стало меньше, и я начинаю, говорю, куда это девалось? Основание обрушилось. Как фундамент обрушился, и здание все падает. Он невидимый. Мы в основание почти ничего не вкладываем. Почему? Оно незаметно. Вот глупые строители, они экономят на фундаменте, чтобы какую-то ручку золоченую там или обои там красивые сделать. Здание рухнет. А умные строители, они в основание крепко ставят, потому что ну, потом нет смысла, чтобы потом не жалеть. И такая закономерность, чем глубже фундамент, тем он мощнее, то есть зарывается, а потом слой бетона вот такой, монолит, чем он больше, тем выше твоя жизнь будет. Выше, во всех смыслах. Не то, что вот я вот такой высокий, выше, это значит возможности. Это не значит, это не связано с твоей гордостью никак. Просто у тебя есть фундамент. И фундамент, его делаешь, и знаете... Когда строишь, и вот оно видно, да, как-то вот хорошо, и все хватает вот эти по верхам, строят свою жизнь. И приятно, что вот можно, ты уже вышел на свет, там уже отделка, там уже таланты, а фундамент, грязь, бетон, резиновые сапоги, ну, да. А главное, потом этого никто вообще не видит. Вот твой труд такой, труд. И поэтому мы не вкладываем. Почему? Никто же не оценит. Единственный, кто оценит твое основание, и потом на это основание даст все остальное, вот это Бог, он говорит. И твое основание, это вот как твой характер, который формируется. Вот у меня не такой характер. Вот он это себе позволяет, это не позволяет. Твой характер, это сколько ты с Богом общаешься. Много общаешься. Вот это общение с Богом, это есть то основание. Это самое главное. Организованные религии говорят, делай что хочешь, только с Богом не общайся. Пой там махамантру, там, поклоняйся ты там алтарю, там, ешь просад, там чуть, вот, чтобы все было хорошо. Но главное не общайся с Богом. Главное не общайся. То есть это ставится в последнюю очередь. Ты можешь пообщаться, если ты вот выберешь вот из себя, вот сделаешь что-то такую конфетку, потом можешь пообщаться. Нет. Вот когда ты будешь общаться, тогда ты таким и станешь. Наоборот. Ты все равно не станешь, ты станешь лицемером, потому что без основания у тебя вот это все не получится. Это будет бутафория. И, значит, меняют. Каким образом? Вот приезжал в Запорожье 2 метра с вами, и ему задали вопрос. Одна женщина задала вопрос. А как наладить отношения с Богом? Он говорит, а вы, матушка, замужем? Она, да. Ну и как вы налаживали отношения со своим мужем? Будущим. А, нет, он сказал, вам как сказать, как положено или как, чтобы получилось? Она говорит, как получилось. Ну, говорит, как положено, я вам расскажу. Как положено, это надо вот вставать рано, кушать это, не кушать это делать, это не делать, и это везде написано. А чтобы получилось, надо всеми способами доступными. Вот методов, сколько людей, столько и методов. Почему? Потому что методов одинаковых нет в силу того, что вследствие общения с Богом я пойму свою задачу, и вот эта задача определяет метод. Я, например, с Богом познакомился через цифры. Чисто вот у меня там этих плакатов, просто были открытия один за другим, ученые реальные приходили, говорят, о, надо печататься. Для меня это было средством, и что я теперь говорю, теперь давайте я вам сейчас покажу, как через циферки с Богом познакомиться. Я познакомился с Богом через цифры. И у меня цифры, я смотрю на человека, у меня какие-то идут цифры. Но это вот мой метод, и у каждого тоже свой метод. Понимаете, есть цель говорить с Богом. Для чего? Он тебе скажет, что тебе делать, и у тебя тогда все получится. Он даст тебе твое основание. А есть методы. И если сказать, что метод вот один, и нет другого пути, это секта. У нас говорят, это как... У нас что говорят за основание? Махамантра основание. Это точно махамантра основание? Авторитетно, не авторитетно? У меня, кстати, вот есть письмо, я сейчас его зачитаю. Насчет махамантры. Так, где она? Вот. Что ж это? Сейчас, одну минуточку. Ну, ладно, я своими словами скажу. Махамантра, а вот оно авторитетно или не авторитетно, спрашивает человек. Я говорю, не авторитетно. Имеет оно какое-то основание в ведах? Никакого основания не имеет в ведах. Почему? Потому что если что-то существенно в ведах, то оно говорится часто и много. Оно авторитетно в организованной религии? Очень авторитетно. Почему? Потому что оно подтверждено многократными резолюциями, историями, придуманными, которых нет ни в Махабхарате, нигде нету. Про Махамантру нигде ничего не сказано в ведах. Ну, сказано в организованной религии. Это очень похоже, знаете, на вот для чего это надо. Есть общая цель, Бог. Бог кажет каждому, что говорить. Но если надо создать какую-то серьезную организацию, ее надо объединить какой-то... в организацию обычно идут, когда говорят, что вот только у нас, только у нас. Вот только через Иисуса Христа и больше нигде. Это, знаете, такое вот тайное, потому что больше нигде. Какой там буддизм, какой там еще что. Только вот через Иисуса Христа я есть путь истина. У нас, говорят, нет иного пути, потому что Махамантра. У производителей пепси-колы такой какой-то тайный элемент, которому ничего не говорят. Вот куча ингредиентов, какой-то тайный элемент, и поэтому вот у нас такая пепси-кола. Для чего это сделано? Ну, просто чтобы люди шли на вот такое, потому что единственное больше нет. Нет, это методы, и их много. И какой-то не хуже другой. Вопрос, он тебе подходит или нет. Но самое главное, Махамантра это метод, практика говорит, что не такой уж она сильный метод, потому что демоны ИСККОН, они в перерывах между там киртанами, там занимаются педофилией с малолетками, и это им совершенно не мешает. Это говорит о том, что такова ли сила Махамантры. Может, что-то там еще есть? Это не то, что оно плохо. Махамантра имеет силу? Да, имеет силу. Но оно вот это для всех универсально. Мы реально видим, что не действует. На демонов не действует. На простых людей, может быть, повторяет много лет, не действует. Может быть оно основанием? Нет. Махамантра не может быть основанием. Поклонение Иисуса Христу не может быть основанием. И так далее. Что-то другое. Другое. Говорит, и Махамантра это же святое имя, которое же покруче, чем сам Бог. Извините. Извините, где здравый смысл? Вот я, и вот есть мое имя. Ну и кто круче? Я больше могу сделать, чем имя. Мое имя даже информационно кто-то, какая-то ассоциация. А я каждый раз что-то придумываю новое, могу что-то сделать, прийти, как-то повлиять. Ну как? Извините. То есть это вроде бы хорошо и многих попустило. О, зачем нам Бог? У нас есть Махамантра. У нас есть молитва. Нет, тебе нужен Бог. Тебе нужен Бог. Тебе нужен Бог, а не его имя. Ну что толку, что его имя? Ну знаешь ты его имя, и что? Ну есть у тебя там вера и все такое. Он тебе нужен, он что-то действовал. Вот. Ну и так. Я зачитаю сейчас все-таки этот... Вот, например, где-то начиная с 90-х годов, даже чуть пораньше, вот как перестройка там началась, фильмы стали портиться, советские, они стали безосновательные. То вот смотришь, там я видел фильм «Белая ворона», например, там афганцы пришли, они так вот все правильно делали, так какие-то подвиги совершали, потом раз и все на смарку. То есть честь, подвиг, они как-то стали аннулироваться, потому что такое основание? Человек в основании или нет, он верит в справедливость, раз. Он чувствует себя защищенным, два. То есть признаки, у тебя есть вообще в жизни основания или нет. Вне зависимости, ты там Хари Кришна или Иисус, или вообще ничего не говоришь, просто честно живешь, или у тебя такая загрузка, так ты нужен там людям, понимаете? Вот. И вот, или, например, вот была там, старый фильм такой, «Королева бензоколонки», да в тысячу раз лучше, потому что после этого фильма, я лучше «Рэмбо» посмотрю, чем вот эти, потому что специально стали в Советском Союзе, для чего? Ну, чтобы сказать, что вот, это, в общем, сионистская пропаганда, убожество и безнадёги СССР, надо его было потихоньку свернуть, Вот. А то, что мы видим, мы уже это, а когда много людей это, а на самом деле так и получается. Вот. И поэтому какие фильмы, такие и это. Вот. Почему? Они боятся, например, боятся делать это открыто. Вот, ну, враги не только Советского Союза, враги просто человечества, людей, которые какие-то паразиты. И к ним в первую очередь относится элита. Вот если задаться вопросом, ну, все же Библию читали там, да? Крутилась ли вокруг Иисуса Христа какая-то элита? Какие-то погоны, понты, пинжаки там какие-то были? Нет? Нет, простые люди, женщины, дети, рабочие, какие-то рыбаки там. Потому что как только появляется действительно что-то сильное, имеющее основание, они его трогали? Не могли они его тронуть. Чудеса были. Вот. И вообще история, конечно, мутная, распяли, не распяли, я не буду вдаваться в подробности, но вот весь его путь, они его боялись. И вот когда у тебя есть основания, людей с основания, вот эта элита, вот эта паразитическая структура, она боится. Например, меня же вот запрещали, а я хочу сказать, они нас боятся, а тебе-то что их бояться? Меня сколько раз уже запрещали, и что? Что от этого произошло? Что-то ничего не произошло. Более того, когда один из ведущих там запорожской ятры пошел, и там Ачута Прийет, оригинальный секретарь по Украине, ему сказали, там Вайшнава Прана что-то такое, может что-то там надо предпринять. Он говорит, ни в коем случае, будет бунт. Он сказал, Ачута Прийет сказал, будет бунт. А бунт обычно, ну, роняет авторитет элиты. Вот. Они боятся чего? Да простой правды, ничего-то особенного. В общем, зачитаю письмо, которое, в принципе, послужило фундаментом и основанием вот этой лекции. Ну, сподвигло меня на это дело. Здравствуйте, после выхода из секты ваш канал на Ютубе стал соломинкой, которая держит на плаву. Это так значимо, то, что вы делаете, жадностью слушаю лекции. И пока с трудом, но переосмысливаю многие аспекты жизни. Старые, хорошо понятные, разрушаются, новое строить не получается. Слишком много непонятного именно в основах, в фундаменте. Человек говорит, в основах непонятно. А дальше он перечисляет, что же человек считает за основу. Начал он правильно, в основах. Я правильно поняла, пишет женщина, что вы считаете Кришну одним из проявлений Бога, таких же, как и любой из нас людей. Вся история его детства, жизни – это выдумка или все это правда? Только изменено место, где все это происходило. На самом деле не в Индии, а на территории России. Если я привыкла обращаться к Богу через имя Кришны и представляя себе его образ, то получается, я обращаюсь не к нему лично, а лишь к одному из бесконечного множества его проявлений. С таким же успехом могу обратиться к любой другой личности, минуя его, Бога, в своем сердце. Второй вопрос, как вы относитесь к божествам? Они имеют силу лишь потому, что люди медитируют на них. Откуда берутся лилы божеств и проявление их настроения? Лилы откуда берутся? Вот когда была у нас вот эта картика, Кришну изображение маленького, и поставили розочки, и они всю картику не вяли. Все завяли, которые рядом с ним не вяли. Вот откуда это берется, да? То есть это есть в наличии такие вещи. Гаура Нитай или Радха Кришна, как правильнее, нужен ли вообще? А вы лично не похожи на Вайшнава, ваше отношение к этому всему рассказывает в лекции, как бы оправдывается выраженной вами мысли в том, что нужно быть хоть в какой-то религии, потому что без религии будет хуже. Носите Кандхималу, вы действительно верите, вот Кандхимала, что есть спасающая от Ямадута богиня Туласи, или вы ее носите чисто символически, на всякий случай, какова цель нашей жизни? Ну, в общем, это как-то надо ответить. Давайте по порядку. Итак, слишком много непонятного в основах, фундаменте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Я правильно поняла, что вы считаете Кришну одним из проявлений Бога? И как раз вот так получилось, что пришло письмо, которое частично отвечает на этот вопрос. Пишет Борис. Сделайте, пожалуйста, лекцию про Господа Шиву, не про Кришну. Кстати, я ее уже сделал давно. Надо посмотреть, у нас есть. со ссылками на Священное Писание. До этого времени я не верил всем, в том числе Богу, в сердце. Но, между прочим, есть люди, которым я доверяю. А вам я тоже не поверил, решил почитать легенду о пахтании океана. А так там прямым текстом сказано, что Шива занимает место высшей истины, известной под именем Параматма. Что мне непонятно, вы отвергаете обряды. Если не ошибаюсь, в буддийских текстах читал, что человек с истиной не нуждается в обрядах, тем не менее не отказывается. Я никогда не отказывался от обрядов. Никогда. Обряды – это культура. Культура – это то, что помогает тем, кто не полностью, стопроцентно занят и постоянно находится в непрерывной связи. Тому обряды не надо. Вот. И то он все равно делает, чтобы при нем, как раз при таком человеке, когда он делает обряд, божества там и танцуют, и все что угодно делает. А при обычном человеке, который не на связи, ну, просто смотрит, и эта культура, которая держит в рамках, не дает за рамки, ну, опасно, ну, для безопасности, в общем. Еще раз, я правильно поняла, вы считаете Кришну одним из проявлений Бога, как же любой из нас. Ну, сразу ответ такой, мой ответ. Мое мнение, это мнение не только мое, это мнение, например, это концепция славяно-арийских вед, концепция буддизма. Это очень похоже, когда говорят, вот в Библии есть, ну все, но еще кое-что, а все остальное можно сжечь. И вот один человек говорит, в Бхагавад-гите есть все, но еще кое-что. Ну это сектантская жесткая позиция. Это как вот я уже говорил, через Иисуса, через Кришну нет другого пути. Когда один путь или вот одно имя, Прабхупада был против этого, он говорил, любое имя Бога одинаково по силе. Он это говорил, он пишет это в своих письмах, я зачитывал эти письма. Когда один путь, это признак, что людей загоняют в концлагерь, и там можно делать все, что угодно. И тогда этот путь называют целью, а это путь, это всего лишь метод. И вокруг этого метода крутится, крутится, крутится. А главное, фундамент, просто убирается. И люди никогда не доходят, потом говорят, что-то вот, куда практика? Знание, как и парампара, парампара, вот это же знание передано. Знания, они идут широко. И в этом надежность. Какое знание? Ребенок сказал, другой человек сказал, кино посмотрел, из Писания, и вот эти все знания идут широко. Широко. И в этом надежность. Если знание будет идти узкой такой, таким узкой, ну, ниточкой, ручейком таким, это тогда легко контролировать и делать из этого все что угодно. Вот для чего, говорит, единственный путь. Знание идет широко. И парампара, передача знаний, тоже идет широко. Не так, как вот там этот этому передал, этот этому, как на алтаре. Нет, парампара, она широкая. Широкая. И поэтому возникает вопрос, за ширину отвечает шикша, шикша-гуру. То есть просто дал совет, и совет давать может каждый, да, каждый. А вот есть еще инициация. Ну, инициация, это знаете, на что похоже? То есть я вот действительно в этой спасительной группировки, потому что только ее Бог заберет, все остальные тут погибнут. И это называется дикша. Это просто пропагандируется, ну просто бизнес. Индульгенции давали. Потому что пока до этой дикши доберешься, ты столько должен отнести туда в кормушку. Вот. Но это, знаете, похоже. Я купил права, а на машине ездить не умею. Но корочка у меня есть. Меня как-то вот назвали. И все меня уважают. А есть человек, который умеет ездить на машине, но у него нету прав. И когда он где-то там нарушит его, или там при проверке, вдруг покажется. Понимаете? Оно неплохо, но надо все равно иметь эти права. И поэтому, если у тебя нету отношений с Богом, тебе дикша не поможет. Не поможет. Это ну, просто корпоративная вещь. Корпоративная вещь. Раньше она была как, ну, как вот, ну, ну, праздник такой, как вот зарегистрировали отношения, вот они муж и жена, и вот раньше, вот теперь перед всем племенем, там сейчас это ЗАГС называется, теперь вот мы муж и жена. Вот. Потом это стало просто сдерживающей силой, чтобы не разбежались раньше времени. Но изначально было просто праздник, это ритуал. Ритуал. Он нужен? Ну, не нужен. Но когда люди, как это, бессовестные, тогда он им нужен. И вот еще там. Вот сатанисты, они не в пример, сатанисты, они дают нам религию, где такая узенькая такая полосочка знания, и они ее контролируют. Сами же они действуют широко. Через СМИ, через танцы, через песни, везде-везде, через фармакологию, ну еще через что, вот все, что можно придумать. Через образование широко внедряют свои идеи, меняют нам сознание. Они правильную позицию, и поэтому вот они побеждают. А мы вот в ниточку уцепились, и, конечно, нет. В общем, есть такое слово «кругозор». Если ты его решаешься, то все. Вот. И в связи с этим уникальность священных писаний. От Библии, Бхагавад-гита, все что угодно. Она под большим вопросом. Не потому, что даже что переделали, а вот смотрите что. Был какой-то эксперимент, где-то, по-моему, «Код да Винчи» была передача, и там взяли какую-то матрицу, наложили там на Библию, и вот там как-то ее поворачивая, вот тогда близнецы рухнули, там террористы пришли, тогда вот это, и они вот всю историю из Библии через вот эту матрицу поняли. А потом какой-то один человек взял и эту же матрицу, этот же код, наложил на Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и получил те же самые результаты. Понимаете, все, что писано, написано, правильно, неправильно, написано Богом. Все ли от Бога? Ну, вообще все нормальное, но есть специально искаженные. Специально искаженные. Ну, например, что не от Бога? Я иду, а женщина говорит, вот все от Бога, я теперь поняла, я такая счастливая. Я говорю, извините, не все от Бога. Водка не от Бога. Не от Бога. Это протоплазматический яд, который вот внедрен. Табак не от Бога. Потому что если бы он был от Бога, здесь бы труба выросла какая-то там, дымоходик какой-то, да? Не от Бога. Врать не от Бога. Мясо не от Бога. Один человек, мясо не от Бога. А сейчас, как это не от Бога? Как это не от Бога? Вы считаете, в Библии там, вот, там вегетарианство прописано. Один человек интересный, я сейчас скажу, как его зовут. То есть я хочу сказать, уникальность Бхагавад-гиты ерунда. Или даже говорят, вот, уникальность Бхагавад-гиты, которую Кришна поведал Арджуне, а вот которую он Вивасвану поведал, это не такая уникальная, она самовосстанавливающаяся. Вот как ее там не коцают, и она там выплывет. Ничего подобного. Он, Бхактивиньяна Госвами, вообще на 180 развернул эту Бхагавад-гиту, и она совершенно другую роль сейчас выполняет. Все можно, и некоторые говорят еще, то есть нельзя успокаиваться. Оборона, мы должны защищать это наследствие. Наследие. Русский язык, вот его ничего нельзя сделать, как его там не покоцали, все равно он вот такой. Да нет, его испортили, его, ну, было сколько там, 140 с чем-то букв, сейчас там 33 буквы. И люди не понимают смысла. Не понимают, они на одно и то же явление говорят разные вот эти вещи. И чем, в общем, и пользуются. И поэтому можно так испортить вещь, что потом ее, ну, необратимо. Ее надо просто выбрасывать. И поэтому говорят, вот Будда пренебрег ведами. Он взял их, просто выкинул. Почему? Потому что они как с червями были изъеденными вот этими, этой индусятиной, вот этими книжниками, которые просто их подгребли под себя, чтобы им служили люди, а не Богу. Вот. И он говорит, все, убираем. Вот, то есть испортить можно все, никакой уникальности нет. Все истории, это вопрос продолжается, о его детстве и жизни, это Кришна, это выдумка или все правда. Для чего я так говорю? Что это не может быть основанием твоей жизни, ни священное писание, ни имя Кришна. Не это основание. И основание у тебя под носом, оно никого не зависит, что кто-то к тебе за что-то, за какую-то там дакшину даст тебе ее. Она у тебя уже есть. Ты с ней родился, с этим основанием. И все, что они делают, они подсовывают тебе другое основание, ты в него уверуешь, и потом гоняешься, как ослик за морковкой. Все истории его жизни и детстве это выдумка, или все это правда? Или только изменено место, где все это и происходило? На самом деле не в Индии, а на территории России. Ну, ответ такой, что Волга – это Ганга, Ака – это Ямуна. Это сами индусы говорят, Ямна, местные жители ее называют. Ямна, Аку. Ну вот, где впадает, вот в Вриндаван. 5000 лет назад земля не была оккупирована. Все говорили на одном языке. Никто ничего не знал ни про Кришну, ни про Иегову. Это Бхактивинода Тхакур подтверждает в Шри Кришна Самхите. Об этом даже никто, ну, понимаете, не говорили. А сейчас Кришна 5000 лет назад этого имя не знали. Не знали. То, что растянули, и Бхактивинода Тхакур говорит, что это не 5000 лет назад было, а вот почти, вот прочитайте Шри Кришна Самхиту. А он как бы авторитет. То есть стерто все из истории, до чего могли дотянуться. В общем, такой расклад. Ну, когда все говорили на одном языке, никто не знал ни про Кришну, ни про Иегову тоже. Это, конечно, не устраивало вот этих гибридов Божий народ. И они стерли, до чего могли дотянуться. Вот даже 100 лет назад мы вообще, оказывается, ничего не знаем о нашей истории. 100 лет назад. Сколько было все электрифицировано, было движущиеся тротуары, какие были бели, ну все, какие одноколесный транспорт был, который, и не только велосипеды, а машины грузовые были. Электричество было бесплатное практически с воздуха. 100 лет назад всего, мы еще об этом знаем? Не знаем. А тут 5000 лет, и мы знаем такие подробности, какой формы были у него там сережки. По описанию дошло. Вот. Если я привыкла обращаться к Богу, письмо, через имя Кришны не представляя, я сейчас разрушаю ложные фундаменты. Это не то, что это плохо, но это не может быть фундаментом. То есть не придавайте этому большое значение. Вот если буду медитировать на образ Кришны, как у него покачиваются в такт его танцу там сережки, и тогда мне будет хорошо, не будет тебе хорошо, потому что это не фундамент. Займись фундаментом, потом можешь медитировать, сколько хочешь. Если я привык обращаться к Богу через имя Кришны, представляя себе его образ, то получается, что я обращаюсь не к нему лично, а лишь к одному из бесконечного множества его проявлений. С таким же успехом могу обратиться к любой другой личности, минуя его, Бога в своем сердце. Ну, ответ такой, для того это и делается, чтобы миновать Бога в своем сердце. А как вы относитесь к божествам? Они имеют силу лишь потому, что люди медитируют на них? Ответ такой, мой. Да, их включают люди или духи. Маленькая поправка. Их могут включать духи. Поэтому люди просто не знают, что они обладают мистической силой. А иногда, знаете, такие талисманы и мурти или идолы тоже обладают и нехорошей силой. И их могут приводить в движение духи. Блаватская называла их элементали, элементалы. Вот, и поэтому с ними как-то надо поосторожнее. Откуда берутся лилы божеств и проявление их настроения? Ну, посредством мурти идола налаживается связь с Богом у альтруиста. Или с нечистым духом у эгоиста. С нечистым духом у эгоиста. Ну, например... Какой самый дающий Кришна мурти? Кто-то знает, где он находится в Индии? Знаете? Единственное изваяние, когда вот он вот так вот руки держит. Не знаете? Даже Шачинанда не знает. Да. Ну, факт то, что туда бесконечное, чтобы туда попасть ему на дарши, надо за четверо суток отметиться. Бесконечная очередь, представляете? И он выполняет все желания. Но огромное количество людей верят вот в это маленькое там изваяние, конечно, оно будет. И, конечно, они испытывают какие-то, потому что огромное количество людей сконцентрировано на каком-то предмете. Я где-то еще лет 25 назад, мы просто 12 человек окружили одну женщину, прошлись хороводом и сказали всего хорошего. И у ней там песок с камней, с этих, с почек, с желчного там ушел, там, ну, все. И излечивали. Обычные люди, никакие не экстрасенсы. Всего 12 человек одну мысль направили, и все. А там тысячи человек постоянно идут. Конечно, будет что-то. То есть человек обладает мистикой. Следующий вопрос. Гаур-нита и Радха-Кришна, как правильнее, нужно ли они вообще? Ну, знаете, кому нужно, кому не нужно. Ну, я за Радху с Кришной, потому что как-то мужчины и женщины, потому что Гаур-нитай, два мужчины стоят в связи с тенденцией гомосексуализма, это как-то подозрительно выглядит. Подождите. И мы еще знаем, что это иезуиты возглавили это движение. И Прабхупада учился в иезуитском колледже, и Бхактивинода Тхакур учился в иезуитском колледже, и все, что написано в Ведах, написано иезуитами. А они, ну, наверное, они не глупые люди. Не в осуждение, но для меня Радха с Кришной лучше. Естественнее, понимаете? Потому что у меня нормальная ориентация, что ли. Вот. Что еще? Так. Какова цель нашей жизни? Гореть, исполнять свое предназначение, чтобы что? Если духовного мира нету, я говорил, что духовный мир и материальный мир там пронизывает друг друга, что сказать, что нет духовного мира, это просто абсолютная глупость. Потому что есть эфир, есть духовный мир, это то, что здесь шевелит, а поскольку здесь как-то все шевелится, значит, дух пронизывает. Параматма находится в каждом, то есть дух находится в каждом кусочке этого материального мира и говорит, что здесь ну, не духовный мир, но просто как-то глупо, что он где-то существует там отдельно. Тут он в полной мере есть. Ну и что значит быть в духовном мире? Кстати, когда меняют Бхагавад-гиту, меняют фундаментальные вещи. Например, изменено, что если ты будешь вот так делать, то ты тогда никогда не покинешь, ну, духовное сознание у тебя останется. Изменили на то, что ты никогда не вернешься из духовного мира. Есть материальное сознание и духовное сознание. Заменили на материальный мир и духовный мир. Мы находимся уже в духовном мире, ну и материя тоже тут присутствует. Материя нас тормозит и ограничивает. Она наш учитель. Учитель. Не такая скверна, которой мы. Какие духовные учителя? Тебе материя не дает туда, куда тебе не положено. Она тебя обучает и тормозит вовремя. Поэтому надо познавать вот эту материю, куда она тебе, куда можно, куда нельзя. Кстати, если ты будешь действовать под, но у тебя основание будет параматма, и когда ты будешь исполнять ее приказания, материя тебе вообще мешать не будет. Потому что наконец добрался до Ади-гуру. Ади-гуру. А материя это тоже такой вот гуру. Так что не надо ее. Ну вот. И поэтому мы сейчас в духовном мире надо просто вести себя по-человечески. Рождение в новом теле происходит через муки. Ну, это говорится, что вот надо в духовный мир, потому что что? Рождение в муке. Знаете, мука это когда, что такое мука? Когда ты проснулся, а на работу тебе идти неохота. Вот это самая настоящая мука. И человек, который вот родился, а у него столько долгов, потому что он не первый раз родился, и ну, по полной программе задолжал этому миру, работать не хочется, потому что ему не зарплату, а отработка какая-то. И он вставать не хочет. И вот говорится, вот мука. Вот и вся мука. Тоже это с рождением бывших лентяем. А рождение в новом теле происходит через муки. Это письмо читаю. Рождение в новом теле происходит через муки. То, куда идет душа, прожившая свою жизнь правильно, в соответствии со своим предназначением, или здесь же, но в другом измерении, живут освободившиеся от материального тела души. Здесь, ну, просто с другими возможностями. Знаете, вот организованная религия бессовестно пользуется тем, что нашей необразованностью. И говорит, вот Библия говорит, ну оттуда никто не приходил. А кто вам сказал, что оттуда никто не приходил? Есть четыре табу, которые закрыты для нас, считается неправильно. Нельзя общаться с мертвыми. Это называется некромантия. Есть такая, после революции сразу это запретили, такое учение Алана Кардека, книга духов. Человек 50 лет жизни посвятил тем, что общался с духами, с душами. То есть вот умер человек, он набирает женщин, особенно сенситивных, потому что женщины все сенситивнее намного, чем мужчины, но он из женщин самых-самых выбирает. И вот они там, просто сеанс спиритизма. У него много книг, но самая знаменитая книга духов. Она состоит из 1020 вопросов и ответов. То есть он 50 лет их собирал, потом собрал самые такие серьезные, систематизировал, получилась книга духов. Практически это писание, это учение, и она на уровне религии практиковалась и в царской России, но потом сразу ее убрали, потому что там она не получила, как сказать, из нее нельзя было сделать корпорацию, потому что там все очень просто и доступно. И там говорится как? Что да, есть развоплощенное состояние человека там или души. И вот он некоторое время там все хорошо, никаких сдерживающих факторов нет. Большим сдерживающим фактором является стихия воды и земли, то, что вот это плоть мы называем. А там этого нет, они свободны, как дети резвятся, прогрессируют, но наступает момент, когда надо прогрессировать скачкообразно. А подобно тому, как вот была гусеница, и вот ей надо стать бабочкой, средняя часть – куколка. И куколки хорошо ли? Нет, не очень, потому что ее режут и по-новому сшивают. По проекту, который эта гусеница и заказала. Вот мы сейчас находимся в этой в окукленном состоянии. Почему? Потому что мы не помним прошлой жизни, мы не помним, мы не понимаем, для чего нас режут, но мы это заказали. Заказали. И вот то, что нам своих врагов заказали, свои несчастья заказали, где нам надо и так далее. И вот если, почему говорят вот одни и те же грабли. Пришло ко мне время ложиться на операцию. Я должен получить стресс. И в результате этого стресса у меня должно поменяться мировоззрение, психика. У меня должно поменяться отношение к основанию. Я должен узнать еще что-то о Боге, еще что-то, незнакомое мне. И я не выдерживаю этого экзамена. Потом грабли еще раз, еще раз, еще раз. Я должен это пройти, это как невыученный урок. Еще раз, я должен это пройти достойно. Как достойно? Смело, не, как в заповеди. Смело, смело и честно. Так вот, не боясь. Так. И чем они заняты? Ну вот, Алан Кардек рассказывает, чем они заняты. Может, освободившись душу уходит на райские планеты или становится полубогами? Может, а может нет. Задача может укрупняться. Может укрупняться задача, и ты можешь уже родиться не человеком. Что такое ад? Ну, ада нет, это все знают, как и рая. Может ли есть состояние, которое здесь, мы сами себе это делаем, райское, адское. Может ли душа после человеческого тела вернуться в животное? Может, если захочет жить, как животное, вернется. Если захочет. Что вы думаете о книге? Ссылка тут, может ли это быть реальной историей? Ну, там я посмотрел это откровение инсайдера, которое, в общем, уводит людей из их мира, виртуальный. Там человек такой, у него глаз Люцифера тут на лбу. Ну, я на такие вещи не это. Итак, слишком много непонятного именно в основе, фундаменте понимания этого мира. Вот то, что мы сейчас читали в письме, да, и я как-то отвечал по ходу. Это перечислено к фундаменту, не имеет ни малейшего отношения. Вот эти важные вещи, вот это Кришна, вот это имя, вот это священное писание, не имеют ни малейшего отношения. Почему? Потому что можно их... Вот. Это, знаете, как вот сосуды. Вот стакан, кувшин, кубок или пригоршня. Это может быть сосудом. Но есть содержимое. Содержимое главное. Главное, чтобы ты напился и не умер от жажды. Вот это. Пища жизни, говорят, или как там. Источник жизни, да. Кому нужны эти вот эти сосуды, специальные какие-то религии? Тот, кто из пригоршни не пьет, не может пить. На самом деле из пригоршни могут все пить. Ну, вы знаете, как пьет. Мы не понимаем, что время нам отпущенное, вот это вот влага жизни, да, оно очень драгоценное, его нельзя терять. Из пригоршни, когда ты пьешь, ты проливаешь. И поэтому, вот на тебе стакан, из него ты выпьешь хорошо, не пролив ничего. Вот для чего нужна религия, чтобы мы дорожили содержимым. И больше ни для чего. Но сам стакан, он не пища. Он не пища, он не основание. Молиться на стакан не надо. Надо правильно использовать жизнь. И вот основание нам дает вот эту жизнь. А есть способы вот взять ее... И организованная религия делает фундаментом не содержимое, а вот эту форму. И вот пример иезуитского, как вот они, ну, потому что скажут, вот заявляет, да. Пример иезуитского творчества по изменению оригинальных текстов. У нас тут есть специалист как раз. Увести от Бога и сделать человека рабом системы. Это знаменитый, я надеюсь, у нас выйдет на сайте, перевод Бхагавад-гиты 4.34. 4.34. Читаем. Старайся же понять. Это вот с английского перевод, ну, правильный перевод. Не бхакти-вигьяновский, не до него. Старайся же понять истину, смиренно обращаясь к духовному учителю, служа ему. Но в 2012-м это перекрутилось, знаете, на что? Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Ну, есть разница. Вот кто не узрел, даже не так. Вручи, вопрошай его, смиренно служи ему, а создавшие себя души могут дать тебе знания, ибо узрели истину. Вот кто не узрел разницы, это означает, что у человека малый запас слов, но я бы сказал, слова все мы эти знаем, это означает малый запас извилин. Сразу не заметишь разницы. Знаете, сколько здесь огромное количество подмены в маленьком тексте. Я сейчас их прочитаю. Вот. Правильный перевод сначала. Старайся же понять, старайся же познать истину, смиренно обращаясь к духовному учителю, служа ему, осознавшаяся душа может передать те знания, потому что постигла истину. В 86 году на русский перевели так. Познай истину. Было старайся понять и познай истину. Какая разница? Приказ вместо пожелания. Приказ. А приказа слушаться нельзя. Обратившись к духовному, вопрошай его смиренно и служи ему. То есть, в первом были старайся, то есть, вопрошай смиренно и служи ему, сделали отдельным предложением. То есть, усилили смиренное служение духовному учителю. Ему не надо служить смиренно, если ты не познаешь истину. Оторвали от познания служению, и вот теперь давай вот бегай за ним. А он тебе может быть там что-то. Разорвали предложение на два. При переводе нельзя разрывать предложение на два. Нельзя. Это, ну, переводчики знают. Дальше. Самореализованные души было, как было, осознавшаяся душа. Почему-то единственный род превратился во множественное. Единственное число во множественное. Знаете почему? Чисто политический момент. Потому что Прабхупаду закопали в самадхи, и значит появились там региональные, их надо, и поэтому в тексте надо написать, что много их, а не одна душа. Сразу изменили, вот просто политический момент. Самореализованные души, то есть их стало больше, способны дать тебе знания. То есть они способны дать. Дать это значит, я имею дать. А было, знаете, как написано? Может передать. То есть знание им не принадлежит. А теперь они, как это называется правильно, ну, собственники, в общем, собственники знания. Ибо они видят истину. О, было написано «постигли», а это только увидели. А в третьем переводе вообще узрели. То есть видят. Понимаете? Ну и в 12-м, в 2012-м, это уже вот Бхактивиньяна Госвами, вот гаденыш вообще нагадил. Чтобы узнать истину, цель заменили методом. Призыв к действию, познай истину, становится обстоятельством цели. Вот это вообще. Вручи. То есть вопрошай, диалог заменен на монолог. Ты вообще животное бессловесное. Вопрошай смиренно, осознавшиеся души могут дать тебе знание, дать появилось слово. То есть, а захотят и не дадут, понимаешь? Захотят и не дадут, ибо они узрели, вот только что узрели. Получается, смотрите, прав у них стало больше, у духовных учителей, ответственности меньше. Вот. А ты вообще никто. Как один человек сказал, что некорректно говорить, что священники врут безбожно. Священники врут божественно. Вот. Это просто пример, извините. Такой. Пишет Юрий Прудников. Еще одно основание. Вот Маха-мантра основание или нет? Вот статистика говорит, что нет. Да. И вот человек вопрошает. Я начал изучать, откуда появилась Харе Кришна. И спасибо ему за это письмо. И оказалось, что ни в Гите, ни в Бхагаватам этой мантры нет. И что эту мантру, собственно, похоже, придумали. Какова авторитетность Маха-мантры? Никакая. Авторитет Маха-мантры чисто корпоративный. Почему? Потому что многократно подтвержден корпоративными источниками, а ведического авторитета у Маха-мантры нет. По причине игнорирования ей-я ведическими источниками. Любая организация мечтает найти древние корни своим резолюциям. Если таковых не находится, их недолго придумать. Любая организация, претендующая на первенство, на исключительное положение, обязана иметь то, чего нет у других, и обладать правом собственности на этот эксклюзив. Ну, таким эксклюзивом в ИСКОН, например, является Маха-мантра и право собственности. Если человек повторяет Маха-мантру, и он считается, что он бесполезно ее повторяет. Ну, такая вот глупость, да. Вопрос, нужно ли читать джапу 16 кругов ежедневно? Дело личное. Если вам нужно, читайте. Дело личное. Да, вы хотите.
Пожалуйста, что перебиваю, но мне очень захотелось дополнить. Конечно, читайте, если вы верите в то, что это поможет. Будьте здоровы.
Спасибо. И почему? А насколько я понял дальше? В так называемом первоисточнике Хари Кришна мантра начинается с Хари Рама, так почему нас учат повторять с Хари Кришна? Интересно, да?
Да.
А как вы думаете, почему?
Я бездумный робот.
Нет.
Я шутник, и я не думаю абсолютно, у меня голова ясная.
Почему в первоисточнике было Рама сначала?
А потому что я у вас был на многих лекциях, я помню, что вы говорили, что у человека должны быть мысли.
Да нет, смотрите, все проще.
У меня нету.
Потому что Рама был впереди Кришны. Ну что-то непонятно. И поэтому так было. Но поскольку Рама, он хоть раз солгал, нет, а Кришна?
Такой же, как и Рама, ничем не хуже.
Нет, Рама не лгал.
Ну а Кришна разве лгал?
Конечно, вся Курукшетра построена на лжи. Выиграна исключительно ложью.
Мы ее воспитаны с детства, нам лгут и лгут о нашем истинном происхождении.
Ну хорошо. Знаете, на что похоже? Вот, например, как пишется Христос, Иисус Христос?
Иисус?
Христос, как пишется?
На каком языке?
В русском.
Я не знаю.
Христос. Всегда писали Христос. Всегда. И вот в старославянском везде Е. И вот вам справочка. Христос и Христос — это совершенно разные понятия. Потому что Христос, я читаю, как это называется, синонимы. Это хороший, добрый, счастливый, успешный, порядочный, честный, благородный. В античные времена этим словом называли людей, какие достигли высокого уровня просветления, мудрости и святости. Христос. А Христос — это с иврита Машиах. Машиах означает помазанник, назначенный. Есть разница?
Есть.
Он не обязательно будет хорош. Ну, назначили, такого и бери. И поэтому Е на И переписали. И мы говорим, 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 мы думаем, что это на нас не влияет. Влияет. И вот человек пишет, я совершенно запутался, переживаю по этому вопросу. Я хочу сказать, вы не запутались, вы нас намеренно запутывают и называют это образованием. Образованием. Ну, как развиваться духовно, пишет снова, если кому довериться, если все дикшагуры сейчас часть корпорации зла, в кавычках. Ну, знаете, сегодня такая ситуация, что если ты не поклоняешься садомитам, ворам, убийцам, то что ты дикшагуры никогда не станешь. Просто не станешь. Просто такое время. Время вынуждает нас становиться самостоятельными. И это хорошо. Это хорошо, когда видишь. Я хотел бы, чтобы покороче вопросы.
А дикшагуру становиться хорошо?
Ну что значит хорошо?
Ну, радостно на душе после того, как ты им стал.
Знаете, у каждого есть свое призвание. Есть хорошее произведение, которое мне нравится. Мессия, который не хотел быть мессией. Скажите, что такое дикшагуру? Дикшагуру, который это дает инициацию, инициирует. Инициирует, это значит посвящает в какую-то задачу. Посвящение. Вот есть преданность, предание, предайся гуру, а есть инициация. И слово, вот, которое мне нравится, вот перевод там с английского, мне ближе, посвящение. Мы говорим, вот преданные, не преданные, а посвященные. То есть нам сказали, что надо делать, и мы теперь понимаем, что надо делать. Они просто сказали, делай. Я понимаю, что делать, а не просто потому, что он авторитет. Не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. И эта истина находится у тебя здесь. И вся система, эта корпорация должна была указывать на эту истину, но указывает сама на себя. Понятно так, да?
Да, спасибо.
Итак, должно быть основание. Вот даже если посмотреть там в Википедии, что, вот слово основание, что оно обозначает? Я так привык, что вот эти духовные вещи, которые вот Иисус говорит, там Будда говорит, там Прабхупада говорит, если они не соотносятся с определением, извините, Википедии, не бог весть какая там это, ну, или ну, нормальной химией, физикой, то они не работают, потому что везде один и тот же почерк Творца. Один и тот же, потому что химия, она божественна, потому что это божественные законы. Нам же говорят законы, ограничивающие, туда ходи, туда не ходи. И вот смотрим, что же такое основание? Что такое основание? Это основание строения, или несущих конструкций, или химического соединения, и сколько вот этих, ну сейчас я, строение, это массивы грунтов, на которых возводится сооружение. Основание, фундамент, иноземная несущая часть. А дальше определение, из-за которого я сейчас читал. Непрерывно связаны и взаимодействуют. Поэтому рассматривается как единая система. То есть, если ты не связан с основанием, то ты вообще ни с чем не связан. То есть ты, ну, легок, первая буря, все. Первый псих на тебя, и у тебя все идет прахом. У тебя должно быть основание. Как химическое соединение, там оказывается есть тоже слово основание. Оказывается, химическое соединение это основание, это способное образовать связь с протоном, то есть ты можешь образовывать связи, или ты сам по себе там молишься на кого-то. Потому что параматма, которая основание, она знает, вот душа атма, она знает это тело. Ну и так еще, поскольку, примерно понимает, что я какой. Но другие тела она не знает. А параматма знает все тела, и поэтому ты сможешь образовать с ними связи. Личностные отношения, работа, потому что работа, знаете, если просто она за деньги, и ты не конфликтуешь с этими с рабочими, то это, извините, ну, мало отличается от рабства. Мало. Хорошие отношения определяют твою связь с основанием.
Маленький вопросик, чуть-чуть совсем, 20 секунд. А еще основание, это цикл фантастики Айзека Азимова, очень интересно.
Вы опоздали, я про это рассказал уже.
Прошу извините, я правда опоздал.
Да, я про них уже рассказал, да, 7 книг подряд.
Очень интересно.
7 книг, очень интересно, да, я прочитал их все в свое время, не жалею об этом. Вот. Фундамент. Фундамент. В общем, фундамент – это личные отношения с Богом. Если они есть, ты будешь понимать связи этого мира, потому что Бог с этим миром связан. Если у тебя нет этого основания, ты вообще ничего не будешь понимать, у тебя будет смысл, у тебя будет очень много вопросов, и тогда будешь очень нуждаться в каких-то учителях. Но эти учителя тебе все равно не заменят Бога, не заменят. А тогда тебе непонятно, что делать, цель, смысл твоей жизни. И поэтому у меня сегодня такая лекция, не буду говорить, ну немножко буду говорить, как все-таки законтачить с этим основанием, но я в основном буду ругаться. У тебя что, нету времени уединиться и поговорить с Богом? Если ты в это даже не веришь, что нету времени запереться в комнате и просто задать вопрос, и просто посидеть, может что-то на ум взбредет тебе. Что нету времени вот этого. Если ты этим будешь заниматься хотя бы, знаете, чему уделяешь внимание, то оно у тебя и в таком состоянии будет. Если ты уделяешь времени общению с ним 5 минут в день, то извини, у тебя нет основания, оно зыбкое. Потому что другим вещам, телевизору, компьютеру, чему угодно, мобилке, ты уделяешь больше. Работе за деньги ты уделяешь больше времени, чем основанию. Получается колосс на глиняных ногах. Ты работаешь, язык на плече, и все это очень неустойчиво, и будущее зыбко, непонятно какое-то. Основание. Ну, удели времени. Мартин Лютер, ну, не хочу сказать, что я там фанат этого Мартина Лютера, но он говорит, сегодня у меня очень много дел, поэтому я буду не 3 часа молиться, а 4. И все успевал. Ты экономишь время на этом. Мы экономим время на основании, чтобы золотую ручку там на дверях прицепить, а потом здание такое. Письмо. Виктор, здравствуйте. Хотели с другом попасть к вам на прием. Имеются проблемы по здоровью. Тра-та-та, на юге идеальный прием. Не, зря я начал читать. Ну, я хочу сказать, вот многие рвутся на прием. Ну, позвоните по телефону, многим помогает. Ну, приезжайте. Адрес в интернете есть, как добраться есть, можно переночевать. Просто ответ, знаете, это люди, я им скажу, там, вот строили, вот они описывают свою программу, а я перевожу. Строили, построили, и все валится. Оно все валится, мы опять строим, валится. Значит, основание непрочное. Ребята, основание непрочное. Все дело в фундаменте. Вы игнорируете основание. Основание. Вы под основание подложили какую-то бомбу. Это может быть обида, это может быть осуждение. Когда, знаете, как их называют, террористы, да, хотят взорвать здание, а они ж не на чердак кладут бомбу, а под основание. И у тебя в основании какая-то бомба, какая-то зараза, надо ее вынуть. На кого-то обиделся, кого-то осуждаешь. Надо разминировать. Вот. Сможешь там разминировать? Да, конечно, потому что я в прошлой лекции уже говорил, что Бог не дает ни по плечу задачу, ни физическую, ни психическую, ни эмоциональную. Ты можешь с этим справиться. Тебе говорят, ой, запущено, нет. Бог никогда не дает. Если ты даже заработал больше чего-то, Он по милости тебя поддерживает, чтобы ты сам из этого выкарабкался, не по плечу. Вот. А бегание по психологам – это прогуливание уроков, потому что надо поднатужиться и что-то понять. Вот. Прогуливание уроков. Вот. А эти уроки – это вот поднатужиться, это вот, иди в комнату посиди, такой простой урок. Оттуда выйдешь другой. Потому что человек, я уже это говорил, который уже бежит, он уже знает простой этот ответ, но этот ответ его не устраивает. И потом он ищет больше легкий ответ какой-то. И он находит его. Бог делает. Авторитет, но вильнуть от ответственности называется за свою лень. Вот цитата. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Да, слышали такое? Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Да, храм Божий. Храм Божий — это тело, храм Божий, некоторые говорят, вот там вот в сердце, вот там вот параматма, там и атма живет, вот там это основание. Но дело в том, что, а он точно храм Божий? Вот говорят, что или храм, или ты аватара. А может, у тебя там не храм, а такой-то сарай уже запущенный давно, потому что храм надо поддерживать, надо его строить. Надо его строить. Я на прошлой лекции говорил, что он сам не строится, он строится делами. Причем делами только те, которые Бог тебе сказал, а не которые тебе психолог придумал или какой-то там гуру. Нет, этими делами не строится, он конкретными, твоими делами. Это не общее что-то. Вот. И фундамент, глубина отношений с Богом, стены — это люди, с которыми, крыша — это любовь все покрывающая, потому что всегда будет что покрывать. И только потом талант — это отделка уже. Мы все говорим, где мой талант, чтобы все расцвело? Извини, а фундамент? Извини, а люди? Не, сразу талант, и потом все люди прибегут, будут восхищаться, и Бог скажет, вот ты такой молодец. И любовь тебе как награду даст. Нет, талант в последнюю очередь. Он у тебя есть, семечко есть, но он прорастает уже в храме. Потому что Бог и есть талант. Храм ему сделай здесь. Он руками, в руках там как не нуждается, говорится, но в твоих руках, вот в мире ты его делай. И фундамент первый. А если отношения у тебя там в 5 минут в день, ну это будет не храм, а шалаш. Как Ленин в Шушинском. Будешь сидеть там на пеньке. Но Ленин не то там что-то все-таки сделал, да. В общем, можно слушать тысячи лекций про общение с Богом, но если ты не будешь с ним общаться, ты бесполезно их слушал. Есть такое выражение. То есть не будет, пока не заговоришь, не будет пользы в этих лекциях. Надо, ну, заговорить, попробовать. Ну, у всех получается. У всех. Кто просто выделил время. А то мы только готовимся. Ничто, такие вот выражения, ничто не обсуждается так, как молитва, и ничто не обсуждается так много, как молитва, и не практикуется так мало, как молитва. Но я подразумеваю, молитва — это общение, а не просто что-то выучил, доложил. И еще посмотрел, как там не сбился как-то. Нужно иметь веру, чтобы не нужно иметь веру, чтобы разговаривать с Богом. Вот это самое интересное. Не нужно иметь веру, чтобы разговаривать с Богом. А надо разговаривать с Богом, чтобы заиметь веру. Все же говорят, да, вот по вере будет. Нужно разговаривать с Богом, чтобы иметь веру. И когда ты, в общем, встречаешься, начинаешь его познавать, и вот глубина это познавая, вот как фундамент. Глубина фундамента определяет высоту строения. Глубина познания Бога определяет высоту твоей жизни. Жизнь бывает высокая, бывает низкая, бывает позорно низкая высота, позорно низкая. И тогда ты никогда не будешь служить проходимцу, потому что ты будешь знать свою задачу. Вот грех по-гречески, кто-то знает, как звучит? Ну, все знают, что мимо цели переводится. Как звучит, знает, да? Хамарти, грех по-гречески. Ну, иврита как самого нет. Это недавно язык придуманный. Оттуда немножко, оттуда, как еврейский народ. Недавно придуманный, совершенно недавно. То, что там рассказывают, корня у него нет этого ничего. Так, как и язык. Мимо цели. А цель жизни — общение с ним. Вот говорят, что общение с Богом — это одна из самых главных целей жизни. А я говорю, нет. Я не согласен. Общение с Богом — это единственная главная цель. Все остальные второстепенные. Знаете почему? Потому что все остальные цели зависят от того, как вот эта цель выполняется. Все остальное зависит от этого. Мы его оставляем на потом. Вот все нагребем сначала, а потом это нет. Не получится. Вот. И вот если для тебя это не цель, не приоритет номер один, общение с Богом, то тогда ты промазал. Вот эта десятка, в которую ты попал, это самый главный грех, не разговаривать с Богом, понимаете? Самый главный грех. Мы говорим, остальные грехи вытекают оттуда. Потому что если бы ты с ним разговаривал, ты бы ни одного греха не совершал. И вот эта вот истина, она может быть даже ранит кого-то, потому что человек много чего делал, все, что он делал, только не это. Ну, сначала она ранит, потом лечит. В общем, махамантра хорошо, но может ты с ним как-то по-человечески поговоришь. И вот бхакти-йога, все знают, что такое бхакти-йога, да? А есть еще такая штука, которая называется пхога-йога. Пхога-йога. Шачинанда, наверное, знает, да? Знает? Пхога-йога, знаете, что такое, нет?
С наслаждением
связано. А? Правильно, Шачинанда знает все. И вот человек пишет. Ну, я все-таки прочитаю, раз уж Шачинанда даже замялся, все-таки ответил, значит, другие, наверное, не знают. Пусть Виктор поведает о практиках и методах пхога-йоги и бхакти-йоги. То есть они должны чередоваться, как вдох-выдох, я уже это говорил. И в этом нет ничего плохого. Но если они не чередуются, вот тогда начинается грех. И что такое пхога-йога? Все... Слово йога, которое прикрепляется к слову пхога. Пхога это ну, неосвященная пища, еще говорят. Ты просто вот берешь и все. Берешь потому, что тебе понравилось. Нет, надо предложить на Алтай, надо молитву прочитать. Вот пхога. Все живые существа ищут счастье. Я читаю определение пхога-йоги. Различные только методы поиска. Одни ищут счастье внутри, это йоги. Другие ищут снаружи, это пхоги. Вот разница. Снаружи и внутри. И снутри идет. Часто на пути йоги, пхога и йога чередуются, сменяя друг друга. На санскрите слово пхога означает удовольствие, наслаждение и еда. Пхоги – это те, кто получает удовлетворение от мирского материального аспекта жизни посредством пяти органов чувств. Пхоги получают удовлетворение через секс, вкусную еду, красивую одежду, от всего, что можно дать материальный мир. Хорошо это или плохо?
Надо получать из энергии воздуха, воды, огня. Вот это я понимаю по-человечески. Они сайборги. Есть терминаторы, киборги и сайборги.
Да. Вот. Вы противоречите Вивекананде. Вивекананда говорит нет. Пхога важна. И он объясняет почему. На санскрите йога. От пхога мы узнали. Да, еда. Шо, я оделся красиво, это что, грех что ли? Еда. На санскрите йога означает соединение с Богом. Йоги – это те, кто получает удовлетворение от медитации, находит счастье в духовности, отрекшись от материальных удовольствий. Йог достигает счастья внутри себя без привлечения внешних материальных объектов. Однако, если человек голодает, подвергается изнурительной аскезе, то, скорее всего, он не сможет удерживать концентрацию на Боге, поскольку внимание будет отвлекаться на нужды и потребности телесные. С вами Вивекананда писал, что в случае изнурительной аскезы нет ни пхоги, ни йоги. Есть пхоги, есть йоги, а есть еще одно слово. Знаете, называется это на санскрите роги. Роги. От тому человека, которому плохо, он рог. Он не йог и не пхог. Рог. Он заболел. Почему? Он перепутал понятия, у него нет ни пхоги и ни йоги. И причем эти рогатые роги, они думают, что они такие святые, поэтому страдают за имя Господне.
Это несправедливо.
Конечно. И поэтому про них пишет, что Вивекананда. Роги. Когда человек насытится пхогой, тогда он и поймет и полюбит практику йоги. Роги, тот, кто не может достичь удовлетворения, переводится просто больной человек. Психически или физически все равно, неважно. И потому, что все время находится в страдании. Есть три категории людей, бодрствующие утром. Йоги, пхоги и роги. Роги не спят из-за болезни. Пхоги не спят, ибо им некогда, они наслаждаются материальным или готовятся к этому. А йоги не спят, посвящая это время молитве и медитации. И вот немножечко к практику пхоги. Практика пхоги – это наслаждение, ну тут перечислено, Какое наслаждение? Секс, еда, красивая одежда, ну и так далее. Вот, к практике я возьму еда, потому что кришнаиды, бхога у них это еда. А маленькая такая заметка. Возможно, из этой, такая рекламка, из этой всей лекции кое-кто запомнит только вот это. Потому что в каком году, в 1948 году, на открытой сессии Академии медицинских наук СССР выступил с речью вице-президент СССР академик Розенков. Он обнародовал свое открытие в области белкового обмена, плод многолетней исследовательской работы, это была сенсация. Через полтора года его лишили всех званий, уволили со всех должностей, и вскоре он умирает от инфаркта в 64 года. Это абсолютно здоровый человек. Что же это было за открытие, за которого убивают и лишают всех этих? Знаете, какое это открытие?
Нет.
Не ешьте после захода солнца. В 2016 году японец Йосинори Осуми обнаружил этот принцип питания и получил за свое открытие Нобелевскую премию. А смотрите, это не просто сказал, не ешьте после захода, нет. Потому что если ты этого не будешь делать, ты будешь рогом. Рогом. Ты будешь страдать и умственно, и физически. Почему? Дело в том, что мы питаемся, это, кстати, относится к информационному питанию. Мы питаемся так, что наш желудок оплетен, своими словами рассказываю, сетью кровеносных сосудов, которые поставляют в желудок отработанные клетки, буквально умершие трупики, которые являются идеальным строительным материалом для построения новых клеток. Белок. Если человек питается мясом, белок из кровеносных сосудов не поступает. Кровь зашлаковывается, загрязняется и все остальное. Загрязняется. Это касается только вегетарианцев. И поэтому, кто ест мясо, может есть после захода солнца от этого, голова чуть поболит. Но кровь у него все равно не очистится. Мясоедов это не касается. Дело в том, что состояние стабильное в организме поддерживается не самим желудком, там туда просто кидается все, что попало, а в 12-першной постоянство между белками и углеводами. Но если ты закинешь белки уже в желудок, то тогда из крови добавлять их уже нельзя. И эти трупики остаются, и человек интенсивно начинает стареть. У него прекращается энергия, он становится непривлекательным. Привлекательный человек, чистый человек. Независимо от форм, там, какие у тебя есть, потому что у него больше жизни. И у него все складывается. Я вам рассказываю всего лишь про правила Пхоги. Там еще маленький нюанс. Мало быть вегетарианцем, потому что многие вегетарианцы, они тоже страдают. Но это называется диетическое окно. Надо есть всего аж 6 часов в день подряд. Можешь есть 6 часов подряд, ешь. Но 3 четверти ты не должен есть. Потому что в эти 3 четверти начинает организм чиститься. И не надо тебе постов, и не надо тебе никаких там очисток по Семеновой. Ничего не надо. Все отлично будет. Вот за что его убили. Вот это пхога. И также ко всему остальному по вот этому, по аналогии. Значит, кому интересно, может почитать И.П. Розенков. Наберите, и там конкретные советы. И у вас сразу очень много все, да. То есть называется повторное использование собственного шлакового белка. Возможно только тогда, когда человек получает углеводы без белка. А если мы отправляем в рот картошку с мясом, рис с рыбой, бутерброды с колбасой, то норма соотношения белки-углеводы уже присутствует, и добавить к содержимому желудка шлаковый белок из крови невозможно, поэтому очищение крови не происходит. Вот. Итак, одно из общения с Богом не одно из самых важных вещей в твоей жизни, а единственное важное в твоей жизни, потому что все остальное вытекает оттуда. И вот, это, знаете, сегодняшняя лекция похожа как вот любовь, что такое? Ну, нельзя сказать, что такое любовь, можно сказать, что такое не любовь, как в этом. Да, скажите.
А я считаю, ну, любовь это есть такая формулировка плохих людей. Любовь это сильный вампирический захват конкретным субъектом.
Ну, я даже не буду тратить время на... Да, да, да. Ну, пусть говорят. Ну, они так считают, да. Ну, некоторые... Я тут читал лекцию, говорил про сострадание. Говорят, а я не верю, что я могу почувствовать страдание другого. Я говорю, ну, это твой диагноз. Когда ты не можешь почувствовать страдание другого? У тебя что, органов чувств нет? Органы чувства... Если ты не можешь почувствовать страдания другого, 100% твои чувства заняты собой. И ты больной человек. Я не должен чувствовать себя. Чувство для того, чтобы чувствовать других. Это их прямое назначение. Чувство это ориентация в пространстве. А если я чувствую себя, значит я болен. Когда я чувствую свою печень? Когда она больная. Когда я чувствую, что лбом уткнулся в стенку, когда я пьяный прошел и бам, и получил в лоб. Для ориентации в пространстве. Если я нормально ориентируюсь, то есть у меня есть суфлер, который мне рассказывает, у меня есть основание для этой жизни. Я безосновательно живу, значит я больной. И материальный мир меня начинает тормозить. Он говорит, ты больной, ты тормоз. Тебе надо наручник затянуть. Вот. Эти люди прекрасно себя чувствуют. Они говорят, я себя так хорошо чувствую. Ты не должен себя чувствовать. Ты должен чувствовать других. И когда человек заявляет, как это можно почувствовать других, ну значит ты больной. Твои чувства не выполняют свои функции. Итак, письмо. Просматриваю ваши лекции и прихожу к мысли. Как люди понимают Бог, Господь и Творец? Это одно и то же? Личность, Вселенная, самоорганизующее начало. Откуда появилось слово Бог? Или в Талмуде, Боге? Вы часто говорите Бог, а потом Господь. Какой вы смысл вкладываете эти слова? Это одно и то же? В Древнем Египте было множество богов, у евреев свой личный бог. В Древней Греции был тоже сон богов. Боги, описанные в Бхагавад-гите, даже опускались на землю, делали детей с земными женщинами. Так, по-моему, это и были пришельцы с космоса. А кто же сотворил жизнь человека? Вот вопросы, на которые не нахожу ответа. Вот люди думают, вот если я это вычислю, тогда все будет хорошо. Это не основной вопрос, но хотя важный. Михаил, ответ. Какая разница между Богом, Творцом и когда мы говорим Господь? Бог это, который тебя любит, экипирует и воспитывает. Любит, экипирует и воспитывает. Творец. Это тот же Бог, который действует через себя в мире, как Иисус говорил, ничего не делая, не видя Отца Творящим. А Господь это обращение раба к рабовладельцу. И все изменения в Бхагавад-гите преследуют цель, чтобы то, что Бог предлагает, как совет, звучало как полицейское приказание господина. Господь – это все действующие через всех мастей и посредников существа, которые выращивают себе, тебя в пищу. И поэтому мы видим везде Господь, 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 ведь это уже приписки. Сначала был Бог. Потом сказали «Господь Бог», потом Бог убрали, остался Господь. Это то, что мы видели 4.34. Примерно то же самое. Постепенно, в два этапа, такая двухходовка произошла, и мы получились рабы корпоративной системе. И вот давайте поразмышляем. Цель молитвы, цель разговора с Богом. Ну, когда мы будем познавать кого-то, мы всегда... это полюбим. Но во всяком случае мы не будем злиться. Мы либо злимся, либо радуемся. Симптоматика того, что мы сердимся на что-то, мы, значит, недостаточно этот объект познали. Симптоматика моего раздражения это ну, незнание, это раздражение. Вот я не знаю науку, я вот злюсь на нее. А если ты был бы ученый, ты бы на нее не злился, ты бы ее изучал. Потому что это тоже дело Божье. Божье. Это пхога на самом деле. Пхога. Ну как-то облегчить себе там что-то. Ничего плохого там в ракетах, нет ничего плохого. Вот музыкальные инструменты там, нет ничего плохого в стаканах, нет ничего плохого. Ничего плохого нет. Так вот, цель молитвы не что-то от Бога получить, а мы именно так к нему подходим, к молитве, к разговору. Я же говорю о платформе. Для чего нам нужна платформа? Чтобы что-то от него заиметь. Нет. А для того, чтобы встретиться. Встретиться. Когда ты с ним встретишься, это такое приключение, все остальное будет, но все остальное станет тебя меньше интересовать, чем встреча с ним. Человека привлекает мистика. Вообще некоторые источники говорят, что ну, каждое животное, каждый вид создан там для чего-то, а Бог создал человека, чтобы было с кем поговорить. Вы заметили, что животные, ну, они ж, ну, разговаривают, дельфины там сильно там разговаривают, там, что там они разговаривают, посмотри, с человеком, да. Две женщины встретились там и говорят, пока их там ситуация не разорвет уже. И говорят, и мужики тоже говорят, и говорят. Человек разговорчивое существо. Пока все нормально, он сытый, спать не хочется, он будет разговаривать или думать. А когда ты думаешь, ты с Богом разговариваешь. В основном люди спорят с Богом. Раз-раз, потом результат, который выносят, суть, я согласен с Богом или нет. Ну, я выношу свой результат. Итак, и вот есть такое, как его, Иов, да, библейский герой Иов. И там в этой истории был такой случай, что Бог с сатаной заспорил и сказал, что а разве даром они тебя вот любят? Ты, конечно, им все дал, детей, жену, и об Иове шла речь. У него там детей там где-то 10, наверное, было, я не помню. И он такой почтенный, такой джентльмен. Конечно, он тебя будет славить. А давай заберем. Вот. И когда у него все забрали, и вот, у кого дети есть, они вот поймут, да? 10 детей сразу раз и умерло. Как? И он продолжает славить. И он продолжает славить Бога. Потом от него все отказались. Он там какой-то покрылся какой-то там паршой. Чистит себя вот это все. Его надо было депортировать за стены там города. И он продолжает славить. Он говорит, а разве я что, буду славить Бога только за то, что за хорошее, а за плохое нет? Вот если ты с ним... Ведь то, что он имел, это был результат общения. И когда у него все забрали... Он сказал, ничего, общение-то у меня осталось. Вот. И какой результат? Мы знаем, ему все дали в два раза больше. Почему основание осталось? Если у тебя забирают что-то, значит, в два раза больше дадут чего-то. Вот. И жена от него отказалась и говорит, это... Похули Бога и умри. Она ему так говорила. Он говорит, нет, не буду. В общем, немногие любят Бога просто за то, что Он есть. А любят за то, что Он им дает. Ну вот такой вопрос, если себе задать. Это к тому, что я же людей сейчас как бы провоцирую, чтобы они все-таки поговорили как-то с Богом. Основание это заимели. А как ты вот ну вот ты ушел в комнату и задай себе вопрос. Ты любишь Бога, ну хотя бы веришь, что Он есть, за то, что у тебя есть или несмотря ни на что? Вот как бы плохо не было, несмотря ни на что, ты все-таки это делаешь. Вот кто делает несмотря ни на что? Какая категория людей? Только дети. Только дети. Они не обременены всякими вот этими установками. Они Бога вмещают легко. Умный человек Бога не вместит. Нет. со всеми его непонятками. Ребенок вмещает. Ну и говорится, ну как это несмотря ни на что. Ну, например, 3 года неотвеченных молитв, болячка, которая не исцеляется. Вот молюсь по какому-то поводу, а оно не происходит. Вот. Это называется несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Потому что это не молитва, это не разговор. Мы должны понимать, что Бог, он не джин с бутылки там потер, произнес заклинание, и он тебе вот это все там. Вот. И теперь вот то, что можно запомнить, или нужно, или желательно. Молитва существует для общения с Ним, а общение с Ним существует не для изменения вокруг меня чего-то, а для изменения меня самого. А вот если я изменяюсь сам, вокруг меня как следствие изменяется что-то все остальное. Молитва существует, вернее, общение для чего? Для того, чтобы я изменился. Почему? Я на бис повторю, это важно. Почему вот человек с годами не меняется? Не было общения. Почему у него хороший характер? Характер – это результат общения. Вот у него характер такой, это все. Характер такой, личность она такая, нет. Если склочный, дурной характер – это результат маленького общения с Богом. То есть ты долго был без основания, и хатка твоя покосилась, тебе больно, и ты эту боль вмещаешь на других. Вот склочный характер. Основание маленькое стало, усохло. А ты же хочешь быть как все. Вот и склочный характер. Вот и ты цепляешь всех. Неустойчивый, да? Так вот, как пьяный идет, всех цепляет. Если прямо идешь по тротуару, куча народа, ты никого не задел. И кто-то говорит, так я ж это. На Украине говорит, поганый характер. Я ж долго общаюсь с ним. А если общаешься, где перемены? Потому что он говорит, я творю все новое. И в первую очередь творит тебя, а это следствие. Не вокруг тебя творит. Мы же думаем, что вот он такой внешний Бог, он внутренний Бог. А через тебя, через, знаете, как вот есть какой-то слайд, а ты вот этот вот фильмоскоп, и через тебя вот это получается. Такое же самое. Это, знаете, как глубоководная рыба. Если вытащить с километровой глубины на поверхность, она взрывается. Чудовищное внутреннее давление. Но там давление окружающей среды и внутреннее одинаково, поэтому она в порядке. Раз, а тут вакуум. Так и здесь. Если у меня внутри такая агрессия, чтобы меня не порвало, меня должны окружать агрессивные люди. Я хочу быть агрессивным, а вокруг ходить ангелы. Да ты взорвешься. Ты им крылья поправляешь. Ты все равно будешь нарываться на конфликт. Тебе надо куда-то эту боль деть. Вот. Ну, причем деть так, чтобы она была, как вот эти клеточки, которые они отработались, они опять в желудок, и построить из них. Потому что это самый главный строительный материал, а не то, что ты там мясо кусок съел или там что-то еще. Нет. Самый главный строительный материал это вот это ты. Самый экономный. Поэтому добро делается из зла, потому что больше с нечего сделать его. Вот такое безотходное производство, знаете, да, вот в лесу вот все как-то вот. Это только в городе свалки. Так и организм так же устроен. Безотходное производство. Вот и поэтому нужно давление. Итак, 2 Коринфянам 3:18. Мы все с открытым лицом, как в зеркало, взираем на славу Божию, преображаемся в тот же образ. Это когда ты говоришь, ты кого преображаешься? Вот в тот же образ. Только он потом неповторимый. Итак, главное, что же главное? Главное это не то, что я имею, а то, что кто я есть. Все говорят, о, это там Шекспир, а это все знают, какое у него состояние, какие у него там были платья, что он ел. Не, он Шекспир. А это кто? А это Ломоносов. А это кто? А этот Никулин. А это имя. Ты кто?
Пелевин.
Да. И вот если ты придешь и ты кто, тебе все это сразу устроит, потому что приехал кто, а не что. И это что может много иметь, но никакого толку. Что? Пренебрежение. Итак, главное не то, что я имею, а главное, кто я есть. Главное не то, что ты от Бога получил, а главное, кем ты стал, когда ты от Бога получил. Потому что если ты от Бога получил, но никем не стал, ты зря это получил.
Так точно.
Согласна, да?
Да.
Главное, если ты был на краю гибели, смерти и выжил, и после этого ты не изменился, ты зря выжил. Ну зря. Ты зря страдал, ты был на вот этой вот. У тебя был какой-то твой шанс. И вот это, кстати, тут как раз кредитный вопрос. Вот брать кредиты, не брать кредиты. Займ – это признак не встреч с Богом. Потому что когда ты встречаешься с Богом, у тебя всегда все есть. А когда занимаешь, и, ну, не надо. Не надо. Со стороны брать – это путь в рабство. Если ты получил что-то от Бога, никем не стал, это потерянное благословение. В общем, письмо. Я сегодня избавляюсь от груза писем. Ну, это чисто эгоистический интерес. Здравствуйте, Виктор. Поясните, как использовать третий глаз? Что, хороший вопрос. Почему? Потому как не хочется терять то, что Бог даровал, а вот как его использовать во благо. Очень хочется. Заранее благодарен. Извините за беспокойство. Я проигнорировал этот вопрос. Ну, третий глаз. Но... Потом он пишет еще второе письмо. Здравствуйте, еще не нашел в ваших лекциях по поводу третьего глаза. Извините за беспокойство. Но я решил на настойчивость ответить по неотступности человека. Да. Ответ будет такой. Когда задача усложняется, Бог дает более тонкие и более мощные инструменты для их решения. То есть из пушки по воробьям палить не надо. Достаточно рогатки. Ну уж лучше не палить, конечно. А если у тебя уже открыт третий глаз, и ты не знаешь, как его использовать, у тебя просто рваная аура, потому что третий глаз открывается у алкоголиков во время того, вот это, белочка, говорят, белая горячка.
Огненная вода.
Да, огненная вода, да. Если открыт, и вы не знаете, что с ним делать, потому что сначала вам говорится, что делать, а потом вам открывается. А если вас уже открыли, а вы не знаете, что делать, значит, это вскрыли, это, ну, это ограбление, ваше ограбление. И вы еще думаете, о, у меня что-то есть. Рваное биополе – это раз. Второе, вам просто нечем заняться. Вот у меня, например, есть третий глаз? Конечно, есть. Но это, знаете, не праздное любопытство бездельника, или когда мне вдруг скучно стало, а когда мне появляется какой-то клиент, и просит что-то, я всеми силами, ногами, руками говорю, да не надо, давай просто вот подумаем логически. Потому что когда люди приходят, говорят, о, там третий глаз. Ну некоторые такие упертые, я говорю, ну ладно. И раз я что-то вижу и говорю, ну вот так вот. В крайнем случае. То есть люди западают на вот эти ситхи, они открываются тогда, когда надо. Это несколько сложно. И это, знаете, убивает веру в самих себя, а у меня-то этого нет. У всех это все есть. Знаете, какие ситхи? Я вам хочу продемонстрировать. Самые главные ситхи какие? Получение информации. Все же хотят узнать, что будет. Возьмите себе напарника, вот два человека, и кто-то задает другому вопрос. И тот, не думая, начинает отвечать. Это считайте, что Бог говорит. Потому что спрос рождает предложение. И этот человек сам удивляется, как он ловко ответил. Ну, чтобы запас словарный был и понимание там какое-то, да? Какое-то воспитание.
Элементарное,
да, совершенно элементарное. Не надо тут какие-то. И ты как ясновидящий. И вот такая пара работает. Потом ты у него спроси. Если тебе слабо в комнате с Богом наедине. Так. То есть ситхи есть. Общение с Богом — это ситхи. Это самые простейшие ситхи. Ты задал вопрос, посидел немножко, бах, приходит ответ. Это лучше. Почему? Лучше, потому что тогда не надо тебе напарника искать никакого. Не надо просто уединенное место. Вот это самая лучшая духовная практика, которая не для того, чтобы просто отдохнуть, а чтобы с Богом побеседовать. Итак, бывает, что люди вот имеют много, а сами вот они никто. А бывает, что люди имеют много, они еще и плохие люди. Не значит, что люди имеют много, значит, что у них они хорошие люди. Не значит. Потому что что значит плохие люди? Все, что у них есть, это все фальшивое. В любой момент может рухнуть. И знаете, когда дом валится, и ты из него не успел выбежать, да? Ты можешь умереть. Все вокруг меняется. Это правильное утверждение или нет?
Да.
Нет. Все вокруг меняется, если меняешься ты. Если ты не меняешься, вокруг тебя ничего не меняется. Такая нудная стабильность, такой день сурка. Ничего не меняется.
Это был вопрос с подвохом. Я не готов был ответить.
Хорошо.
Очень интересно.
Ну а как же? Ладно. А если ты долго не меняешься, ну бывает такое, да? Что-то подвиг совершил, и теперь надо, пока всем расскажешь, да, это же время пройдет. Или вокруг тебя долго ничего не меняется, то ты аутист. Вот меня как-то поругали в одном письме, что я вот просто тебе еще не поставили диагноз. Аутист, это который замкнут сам на себя, а замкнут сам на себя, а не на окружающих, это значит, что у тебя параматма что-то перестала разговаривать. И, скорее всего, не по инициативе параматмы, а по инициативе с твоей стороны. То есть аутизм, я даю такую вот свою формулировку, я так думаю, это сформировавшийся эгоизм. Эгоистов много, но они вроде не аутисты, вроде грамотные люди. Но по тебе плачет аутизм. И когда ты уже вот так вот под себя ходишь, уже ничего не можешь, это значит, ну, значит, раньше был просто эгоизм. И вот пишет Нателла Пилова или Пилова, неправильно, не знаю как ударение, комментарий в тему. По сравнению мудрецов, предыдущей темы. По поводу вашего высказывания об аутизме. Я говорю о страшном диагнозе сейчас, да? Страшный диагноз. Это результат необщения. Результат необщения с этой, с базой. Это люди, аутист это не имеющий базу или оторванный от нее. По поводу вашего высказывания об аутизме совершенно неверно. Так, сейчас. А, какое было мое высказывание? Я говорил, что любовь всегда имеет конкретную точку приложения. Если это не так, то это не любовь, а аутизм. То есть, если я вот так вот люблю, вот так вот глаза закатил, я всех так люблю, не подходите мне, не мешайте мне Бога любить, ты аутист. Ты аутист. Это болезнь тех, кто не хочет трудиться, и их следует лечить работой. Любовь вне дхармы не бывает. Любовь и есть дхарма. Любовь без дхармы – это вожделение. И вот она говорит, прошу вас, если вы не владеете вопросом, не освещайте его. С аутистами вы погорячились. Аутизм на самом деле – это вообще не любовь. В самом себе это очень несчастные люди. Они-то как раз всю жизнь ищут внутренний покой и любовь. Что я имел в виду? Я как отвечаю. Любовь – это не то, что мы ищем, а то, что мы даем. То есть аутист – с любовью ничего не имеет. И уж точно не покой. Любовь – это знание о том, в чем нуждаются другие. Аутист что-то знает, он вообще не знает, что вокруг творится. Рядом все будет, он не знает. А любовь – это знание о том, в чем нуждается. И вот сверхдуша как раз об этом рассказывает. И аутист, в моем понимании, это вот моя формулировка, это человек, у которого все внимание на свою персону, а прочее его интересует только в связи с самим собой. И длительная практика пхоги, мы уже знаем, да, приводит, без йоги приводит к аутизму. Ну, она тут и грубой работой, как вы говорите, это не лечится. Да, если ты уже аутист, тогда не лечится. Но это, знаете, профилактика, это принудительная работа. Да, вот в тюрьме принудительная работа. Или отрабатываешь за то, что ты там что-то долг свой. Это отработка кармы для лодыря, это профилактическая метод мира от коллапса аутизма, если ты все-таки работаешь, а ну не хочешь ты работать еще, не хочешь ты работать, это хорошая профилактика. Это как у человека кровь застоялась, ему говорят вот с гантельками, не то чтобы что-то полезное перенести, но с гантельками, вот, вот. Вот так вот, профилактика, работа. Так что этим работа нужна, причем принудительная, да. Иногда человек после операции встает, у меня была операция, операция, в кишках поковырялись, потом врач приходит, говорит, что разлегся, давай, я говорю, больно, вперед, вставай, принудительно начал, потому что там ничего-то как-то не срослось бы неправильно. И спасибо ему, вот. Мне оперировали грыжу, через 2 недели я поднимал 100 килограмм. После операции. Мне сказали, год не поднимешь буханки хлеба. Ничего подобного. Я не могу налюбоваться на тело человека, не на свое, а на вообще, насколько оно совершенным образом. То есть, но это не, я не гири тягал. Я брал кислородный баллон на плечо, вот так вот. Когда это была работа, ничего мне не было. Ничего, ни пупок не развязался. Вот так вот. То есть, что такое дхарма? Какая великая на вещь. С любовью. Я любил свою работу. Любил. Если ты не любишь, это не дхарма, это вообще труд вообще называется. Итак, профилактическая мера коллапса от аутизма. Это я говорю, что грубой работой лечится. Лечится! Лечится! Ну, а если коллапс случился, а что такое коллапс? Это полная потеря ответственности перед миром. То есть, который аутизм, уже видно, уже диагноз медицинский, что он аутист, что он ничего не соображает, под себя там ходит, то есть, ему надо все там менять. А если ты эгоист, это частичная потеря ответственности перед миром. Не перед всем, а только, который...
Явно выражен перед тобой в данный момент.
Правильно. Ну, в пределах твоей видимости, слышимости и так далее. Совесть подсказывает, что это твое, это не твое. А вот туда лучше не вмешиваться, это не твое. Обычно мы делаем наоборот. Когда мы делаем что-то свое, это вообще никто не замечает. Когда делаем не свое, замечают сразу. Знаете, замечаются недостатки. Недостатки. А когда все нормально, ну не надо красная лампочка, чтобы горело, что внимание, внимание. Вот, и поэтому мы делаем что-то не свое, и у всех красная лампочка, мы воспринимаем это как похвалу. Поэтому все очень любят делать не свое. Сделай свое. Ну, и она пишет, женщина, может быть, они и рады, аутисты, быть как все, но у них не получается. Не разбрасывайтесь слова, не обдумав. Я хочу сказать, что аутистами не рождаются. Все говорят, ну как же рождаются? Не, не рождаются. Ну, их была же прошлая жизнь. Ими становятся в результате чрезмерной заботы о своих чадах или от прививок. Прививка тоже, вот. Ну, тоже какая-то забота. Ну, это с государственной точки зрения делает уже аутистов. В обоих случаях это подмена Бога с собой. И наказываются не аутисты. Аутисты страдают, да, это вранье, они не страдают. Наказываются не аутисты, а наказываются те, кто помог им стать аутистами.
По закону кармы?
Конечно. Избаловали ребенка? Аутист, эгоист. Кто страдает? Ребенок, не родители. Тут просто на полную громкость мощь врубает голос, и родители страдают. А если он еще под себя, и никакого соображения, вообще пожизненное. Пожизненное. Вот. То есть они должны были давать ему любовь. А они давали. А теперь вот придется. И вот меня поддерживает Светлана Кузнецова. Она пишет, Нателла Пилова, Вашнава Прана еще очень мягко про аутистов сказал. Слишком, вот спасибо ей. Самим им обидеться шансов нет. Они сюда не попадут. Ну, в смысле, на сайт. И жалостливо за них заступаются только их родственники, которые как раз в ответе за то, что детка-то аутист. Знаю таких семей в Англии собираются в общество. У меня судьба с ними как раз свела. Диагноз такой здесь ставится после 2-летнего возраста, то есть общепринятого возраста, когда дети начинают явно проявлять интерес к общению, говорить и так далее. К 2 годам детка в состоянии почувствовать и среагировать на факт. Внимание, любят его родители и близкие или нет? За детьми может хорошо ухаживать, обеспечивать всем необходимым, но не любят. Ну, нечем любить. Сами родители не знают этого чувства. И ребенок, становясь аутистом, защищается, закрывается, не вступая в общение, у него нет шансов узнать, любит его или нет. Не знать легче для психики, чем знать. И масса случаев. Смотрите, чем лечится. Масса случаев, когда ребенка передают в руки на воспитание от родителей к дедушкам, бабушкам или другим родственникам, и с годами диагноз снимают. Прекрасный пример. Да, прививки провоцируют аутизм. Но любовь все побеждает. Любовь, откуда ее взять?
Из сердца духовного.
Да, вот та платформа. Та платформа. И вот она пишет. Аутизм — это диагноз воспитателей. Но прямо об этом говорить табу. Все очень лицемерны в этом вопросе. Потому что если сказать такую правду, то начнутся суды. Вот. И вот Оля Шереметьева, она же под этим там подписалась. У Вайшнава Праны есть такое, его самое любимое напутствие — идти работать в радости. Что-то у него не срослось с работой. Но обычно, как говорится, если человек что-то о чем-то говорит, у него что-то не срослось. С работой, я хочу сказать, расстаться не надо, потому что работа — это временная реанимационная мера. Я говорил о труду. Это работа — это для склонных к безответственности. Психически здоровые люди, они уже срослись со свободным трудом. Если человек не хочет работать, не любит работать, у него руки не горят, он не хочет там что-то сделать, он психически ненормальный человек. Почему? Потому что у него нет энтузиазма. Он знает, что вот надо, выучил, люди сказали, ты когда вот это уже уберешь, например? Но параматма-то ему ничего не говорит, потому что она, когда говорит, она дает энтузиазм, вот эта сила, вот это огонь, что все горит. Нет контакта с платформой, с основанием, с фундаментом. Больной. Работать не хочешь, ты больной. Ты больной. И ты тогда будешь вот как-то работать. И тебе будет тяжело казаться. От звонка до звонка. Итак, когда ты меняешься, меняется все вокруг. А меняешься ты только в разговоре с Творцом. Он творит только новое, свежее, юное. Ты сотворить можешь только ремикс старого, а это всегда извращение. Это как в фильме «Осетрина» там второй свежести, первой свежести. Должно быть просто свежее. Да, что-то вы хотели.
Вайшнава Прана Дас, а я вот хочу вас поблагодарить за то, что вы постоянно напоминаете про работу.
Спасибо.
Я работал 25 килограмм и работал по 20 тонн в день, перегружал воды газированной. Отработал 3 месяца, и правда, реанимация
стоящая. И деньги есть, и дурных мыслей не возникает.
И в тренажерку не ходил.
И в тренажерку не ходить. Какая экономия? Да туда только деньги относишь, да. Вот. Это, знаете, был. Я не помню, по литературе нас обучали. Один человек, революционер, решил, чтобы пропагандировать среди простого народа, надо быть нормальным. Если ты интеллигент с тросточкой, они тебя слушать не будут. Ты должен быть просто сильным физически. Я не помню, к сожалению, как его звали, и он занимался там. Как типа Шварценеггер, ничего не достиг, и он пошел в бурлаки. И тянул лямку, и там он накачался. По-моему, фамилия Ломов даже была его.
Ломакин.
Я не помню, да. Вы помните, из этого произведения. И он, когда приходил такой здоровый, все раздевали рот, и он говорил им всякие революционные идеи. Что не надо бояться, мы построим новый мир и все такое. Вот в произведении. То есть работа! Потому что дхарма поддерживает. А так, какие-то что-то тебе надо колоть, что-то тебе, и потом этих качков посмотришь в пенсионном возрасте, там страшно смотреть на это все. Потому что эта мышечная масса не поддержана дхармой, а просто вид. Вид. Да, какая-то сила есть, но вида больше. Так, на чем мы остановились? Творение, если не ко времени, это извращение. Творение не ко времени. Бог, он не только говорит, что делать, но он говорит, это когда делать. Вовремя. Что такое извращение? Что-то сделать не вовремя. Все извращение, не вовремя. И поэтому появляется негативизм. Что такое негативизм? Это значит не Ну, окружающим что-то не понравилось, они не приняли это. Но на самом деле негативизм, корень, это...
Выработка негативной энергии для жителей. То есть это плохая энергия.
Да, можно утилизировать, но это уже, знаете, все можно утилизировать. И некоторые вампиры ходят по жизни, вызывают у тебя негатив, ты фу, так вот, ну ты им отдал энергию, они этим питаются, утилизируют. И тебе немножко кровь спустили. Потому что ты думаешь, что они над тобой поиздевались, они просто спустили с тебя кровь. Почему? Да, потому что энергия, ты не знаешь, куда ее деть, ее просто забрали. Вот, потому что иначе ты ее куда-то не туда. Те спасли. Это как никак не могу вспомнить. А, негативизм — это внешнее выражение внутреннего поражения. Вот так. Внешнее выражение. Ты внутри уже поражен. Ты-то думаешь, что все в порядке, и когда ты гневаешься, ты думаешь, что ты более чем в порядке. Есть известная такая притча, когда идет семья переселяется там, муж, жена, сыночек, и вот они там на осле едут, переселяются в другой город, а рядом сапожник. У стен города, ну, обувь ремонтирует, мимо все идут, дорога стаптывается, он раз быстро там подклепал и имеет за это заработок. И вот приходит одна семья и говорит: а в этом городе люди как? Он говорит: а вы откуда приехали, там как люди? Да там вот такие люди вообще, там заботятся, говорит, в этом городе еще лучше. Потом едет другая там какая-то пара и говорит: а тут как? А вы откуда приехали, там как? Там негодяй на негодяй. Говорит, я вас не могу обрадовать, здесь еще хуже люди, понимаете? Люди без основания. Если ты без основания, ты, ну, заблудишься даже в элементарном и сам себе врагом будешь. И эти люди вообще ни при чем. Ты просто не впишешься. Только основание знает, основание, фундамент знает. Бог знает всех. Когда, что, кому сказать, что сделать. Не придумаешь сам. И кто-то... Или вот еще одна. Дед и внук. И вот внук смотрит мультики. Пришел дед и говорит: что ты за ерунду какую смотришь? Раз и выключил. Ну, сейчас молодежь такая, да, вот мои дети, они в компьютере тук-тук-тук и находят эти мультики. Я говорю: этот не смотри мультик, вот этот смотри. Они раз и раз находят. И вот дед такой... Такой, знаете, такой старовер, он понимает, что правильно, что хорошо, что плохо. И уснул. И внук думает: ну как же избавиться от деда и смотреть мультики? Он зашел, залез в холодильник, нашел французский вонючий сыр. Вот французы, они интересные люди, лягушек едят. Есть сыр с плесенью, везде написано: плесень — это грех. С плесенью сыр самый дорогой вообще, интересно, да? Вкус у него особый. И вот он нашел вонючий французский сыр и намазал, усы были у деда, намазал ему усы. Дед так, что-то воняет, начал искать, что-то воняет. Вышел туда, нафиг, везде ему воняет, понимаете, а у него усы в этом сыре. Ну, а пока он искал, где источник, тот свои эти самые мультики. Вот. Ну, мы как тот дед. И люди думают, что причина-то не в основании. Основание вообще — это деньги. И пропагандируется, что самая главная ценность — это деньги. И главное их правильно заработать, вложиться в эти деньги. Пассивные доходы, потом все будет. И многие говорят: вот были бы деньги, тогда бы все было. Дорогой, если бы у тебя были бы деньги, ты бы уже помер бы. Ты же не знаешь, куда их вкладывать. Вот уж у тебя мало денег, ты еще и живой поэтому. Да. Тебе их, ну, не надо. Тебе не деньги надо, а измениться. От тебя вообще ничего не осталось уже.
Найди на работу. На физически тяжелый труд.
Да, я согласен.
Работаем.
Итак.
Работа.
Ну, ладно. Ну, не будем о деньгах, да? Вот, мать Тереза, она что, имела деньги? Не имела сначала, но потом там миллионы через нее проходили. То есть деньги не цель достижения, ну... Средство достижения цели не надо путать. Деньги не могут быть самой целью. Вот слово богатство, даже вот великий русский язык, от слова Бог, богатство, да, и поэтому понятно, у кого оно. И вот если из слова богатство убрать слово Бог, что получится?
Адство,
да. Вот. И поэтому сначала Бог, а потом богатство. А не сначала богатство.
А Бога мы же называем большое огненное государство. Это аббревиатура. Бог.
Да.
Ну, абсолют.
Хорошо. Вот. Вот. Ладно. В общем, нам для чего общение с Богом надо? Он нас многим заряжает, энтузиазмом заряжает, а самое главное, он нам заряжает инструкции к новому, потому что он творит это новое, не, хотим мы к этому готовы или нет. Появляется новое, а у меня старая инструкция. Я говорю, а что это вообще? Он дает мне инструкцию к этому, и тогда я вписываюсь, тогда я иду вперед. Если я с Богом, я всегда иду вперед. Если я не с Богом, я иду по кругу, вот, и, ну, это надоедает, в общем, всем. Ну, и когда ты новое, когда ты новый, это значит, ну, посвященный, тебе Бог посвящает свои дела. Когда ты посвященно что-то делаешь, ну, значит, или там помазанно говорят, кто-то посвященно поет. Или там помазанно, распомазанно поет. И все раз, иногда вот слушаешь, даже ребенок поет, а так поет. И он меня сбивает. Настолько сила в песенке какой-то детской, настолько он так вот это попадает в ноты, что откладываешь, дослушаешь до конца, да, и опять возвращаешься. И эта песня посвященно поет, посвященно что-то делает. А если поет, но не посвященно. То есть про таких говорят, не умеешь петь, не пей. Вот так вот. Нет, не пей. Да, понятно, да? Вот. Как я петь не умею, но люблю, такие люди говорят, люблю. Ну ты, извини, можешь про себя там где-то петь, там, в кругу семьи, но на народ выходить, ну вот не надо. Потому что все только и думают, ну когда он уже закончит. Вот чем, ну, и ты что-то посвящен, инициирован, а что-то не инициирован. Ты можешь заниматься для себя чем угодно, но для людей ты можешь только во что тебя инициировали. Бог посвятил. Посвятил. Это, знаешь, что такое посвятил? Тебе не нужна рекомендация другая от других. Ты талант в этом вопросе. Тогда ты интересен. Тогда ты не повторяешься. Если нет. Вот. И есть такая интересная молитва, которую я сейчас буду опровергать, хотя она считается авторитетной. Боже, помоги мне в моей немощи исполнить, что ты хочешь. Вот я такой немощный, никакой, это у меня Бог там внутри, и он мне даст. А я хочу сказать, переформулировать. Дай мне в твоей силе исполнить. Вот это вот слова немощь, я вот такой там ниже травы и все такое. Нас приучают к тому, что мы ничего не можем. С ним мы можем все, а он уже в нас есть. Дай мне в твоей силе. Вот это и есть посвящение. Вот. Потому что кому ты в своей слабости пылесос нужен, извини. Никому ты не нужен. Вот я, мне Бог сказал, а ну-ка помогите, скиньтесь там, мне Бог сказал. Нет, извини, он тебе сказал, ты и сделаешь. И вот 1 Колоссянам 1.29. Я тружусь и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Как безмерно Его могущество в них, если они верят в Тебя. Вот слова, вот это правильные слова. Почему? Это для людей с фундаментом, для людей с основанием. Если без основания, они это пропускают, и им интереснее вот в моей слабости, слабостью своей буду гордиться, там апостол Павел, ну я считаю, не говорил он. То есть молитва, Бог всегда говорит, ну всегда говорит и всегда отвечает. А если он молчит? Он молчит в двух случаях. Если
выпили алкоголь, и с вами Бог сегодня не разговаривает, либо то, что вы сейчас скажете.
Да, это мусульмане говорят, если 100 грамм выпил водки, 10 дней Аллах с тобой не разговаривает. А если кто-то разговаривает, то это разговаривает точно не Аллах. Мусульмане говорят, ну мне знакомый из Сирии мусульманин рассказывает. В общем, Бог отвечает всегда. В одном случае не отвечает, если ты говоришь, а не делаешь паузу, чтобы ему высказаться, да, конечно, он не ответит. Ты рассказал ему все и пошел. Сейчас он тебе тут дорожку расстелит и все сделает. Ты же его не выслушал. Можете не в ту сторону там идти. И второе, если он молчит, это значит, он говорит тебе нет. Да. Если он молчит, говорит тебе нет. То есть основание, то, что мы принимаем за молчание, иногда это просто нет от Бога. Иногда это просто основание говорит тебе нет. Потому что основание тебе говорит, что надо строить, но ты со своим предложением полез, оно говорит тебе нет. Ты же не спрашиваешь, это тебе строить или нет. Ты спрашиваешь, я вот это придумал, как мне это сделать? А он молчит. Потому что ну никак, не надо этого делать. Еще немножко об интернационале. Мы начали интернационалом. Весь мир насилие мы разрушим, от основания до затем, мы новый мир построим. До основания. Основание нерушимо. Вот даже в песне и то осталось. И вот я для сравнения, знаете, для сравнения, везде в каждой религии есть свое основание. То есть есть вот это делай, все остальное приложится. Ну, например, для вступления в инициации в исконе дают обещание. 4 не. То есть 4 регулирующих принципа и повторение мантры. И это считается основанием. Тогда у тебя будет все окей. Это значит, Шинанда. Вы у нас сегодня справочное бюро. Вы же давали клятву? Что нельзя? Ну, вы давали клятву? Ну, 16 кругов, понятно, да? Это обращение к Богу. И что нельзя? Нельзя азартные игры. Нельзя мясо кушать, рыбу, яйца. Нельзя. Что еще нельзя? Недозволенный секс, да? И что еще?
Предательство.
Не-не-не, то все конкретно. В буддизме это же те же самые вещи. Ну, я знаете, что хочу сказать? Говорится, то смотрите, я вам хочу показать ужас этой клятвы. Ужас. Никто ничего не хочет задуматься. Повторяешь махамантру вместо того, чтобы с ним общаться. Раз. А что нельзя, и ты готов. Нельзя налево ходить, нельзя мясо есть, нельзя в азартные игры. Там, ну, такие вещи чисто материальные, что и нормальный человек и так не делает. А вот для сравнения, клятва, ну, не факт, что они все ее выполняли, но вот клятва, само вот обязательство, вступающее в РКПБ. 1919 год. Сознательно, бескорыстно, без принуждения, вступая в партию коммунистов-большевиков, даю слово. Как отличать? Мне оно нравится больше. Мне нравится больше. Даю слово. Считать своей семьей всех товарищей коммунистов и всех разделяющих наше учение не на словах, но и на деле. Бороться за рабочую крестьянскую бедноту до последнего вздоха. Вот вайшнавизм-то где? Трудиться по мере своих сил, способностей на пользу пролетариата. Защищать советскую власть, ее честь, достоинство словом, делом и личным примером. Вайшнавизм что-то не защищает эти педофилы, да? Словом, делом. Ну, коммунисты разные тоже бывают. Но тут в начале даже хотя бы написано. Ставить партийную дисциплину выше личных побуждений и интересов. Поддерживать слабым духом товарищей по партии. Обличать корыстолюбцев, если замечу таковых партий, обязуюсь не щадить, не покрывать сознательных врагов трудового народа. Хотя бы этими врагами оказались бывшие друзья и близкие родственники. Не поддерживать дружбу с врагами пролетариата, со всеми враждебно настроящими. Привлекать к учению коммунизма новых его последователей. Кстати, после Сталина коммунизм должен быть состоялся, вот как вот он его прибили, через 4 года должны были деньги отменить уже. Уже деньги должны были отменить. Мы уже были близки. Сейчас нам рассказывают, это был миф. Это не было мифом. Не дали. И деньги должны были остаться только для взаиморасчетов с соседними государствами. То есть коммунизм реален. И в некоторых странах периодически вспыхивают такие вещи. Ну опять буржуазия душит. Воспитывать свою семью как истинных коммунистов. Обещаю, встретить смерть с достоинством и спокойно за дело освобождения трудящихся от иго-насильников. Не просить у врагов трудящихся пощады ни в плену, ни в бою. Не прикидываться перед врагами иначе мыслящим ради личных выгод или корости. Отрекаюсь от накапливания личных богатств, денег, вещей. Считаю позором азартную игру, вот регулирующие принципы пошли. Торговлю как путь к личной наживе. Считаю постыдным суеверием, как пережиток тьмы и невежества. Считаю постыдным суеверие, как пережиток тьмы и невежества. Считаю недопустимым делить людей по нациям, религии, языку, родству и состоянию. Если же я отступлю от этих обещаний сознательно, корости или выгод ради, то буду презренным я предателем. Вообще, вот тут я вижу людей из клуба «Логос». Похоже чем-то, да? Там было конечное, если я. А если я нарушу, то пусть. Лишусь я сил, что-то так, да?
Да.
Клятву тоже давали.
Дело в том, что в Логосе были не столь категоричные требования и клятвы, поэтому оставляла возможность для собственного принятия решения.
Да.
А здесь она настолько категорично прописана все до последнего, как говорится, ну не пунктика, не параграфа, а до каждой мысли и эмоции.
Да, чтоб не было...
Остается самостоятельно решить.
Самостоятельно? А вот... Вот вы вовремя все сказали. Дальше идет о самостоятельности. Если же я отступлю от этих обещаний сознательно, корости или выгод ради, так как нормальному человеку и так понятно с основанием. Выгода и корость — это нищета. Нищета. Ты должен в изобилии жить. Ты не думаешь уже об этом. Значит, я лгал себе, своим товарищам, лгал своей совести и недостоин. Внимание, звание человека. Вот это я понимаю. И последнее. Вот, пожалуйста, ты таким должен стать, и не надо в РКПБ в это вступать. Все у тебя есть. У тебя все есть, ты двигаешься, у тебя фундамент, у тебя жизнь высока. Последнее. Я об этом уже говорил, но... Главное, ты двигаешься вперед, пока ты ребенок. Ребенок — это не значит памперс, это не значит хочу сладенького, это не значит возраст, это состояние души, не обремененное страхом и как следствие какими-то вот. Дети идут вперед, они всегда идут вперед. Попробуй ты второй раз игрушку ему дай. Она полетит очень далеко, и он полезет туда. Если игрушки нет второй, он полезет за компьютер или на алтарь, вот начинает у меня лезть или куда-то. Или на подоконник, ему надо новый, ему надо только вперед. Дети идут вперед, взрослые идут по кругу. Влияние в этом мире имеют только дети. Я на своих убедился. На меня дети имеют самое большое влияние. Попробуй ты ему откажи. Он включает сирену, и все. Отказать невозможно. И вот взрослые люди, которые имеют детское сердце, имеют самое большое влияние. Не погоны, не деньги, ничего. А именно детское сердце у взрослого человека имеет большое влияние. То есть их пробивает то, что он говорит. Хорошо, поиграем в прятки. Ну вот, я сбился.
Люди, которые имеют детское сердце, имеют больше...
Да. То есть вот дети очень просты. Они могут вместить в себя Бога, потому что он взрослым непонятен, у них есть какие-то ограничения, у этих ничего нет. Они своей верой хлоп, а что непонятное? Ну новое, конечно, но непонятное. Новое — это не ремикс старого, я как-то могу сообразить с помощью, а вообще новое что-то выросло. Дети берут, и у них все получается. То есть не мудрое. Прошлая лекция, простота посрамит мудрость. Вот дети просты, и Бог, он тоже прост. И взрослые, они боятся, они не как дети, боятся довериться Богу. Мы не хотим общаться с Ним. Вот мы о Нем читаем, да? Мы о Нем песни поем, но общаться не хотим. Вот все, что хочешь. Почему? Ну, мы взрослые. Мы же знаем эти ритуалы. Как... Нам интересует, как правильно сделать ритуал. Человек, если стал взрослым в этом мире, то есть его приняли как взрослого, серьезный человек, серьезная практика духовная, он стал глухим для Бога. Он его не слышит. Он уже... И поэтому... Ну все, дети, все, все. Я напомню, что основание, у нас же так называется, основание жизни. Террорист, когда хочет взорвать что-то, он под основание бомбы ложит. И организованная религия нам ложит бомбу под основание. Пойте Хари Кришна, читайте Отче наш, любые ритуалы, все что угодно, только с Богом не общайтесь. Все что угодно, освящайте свою пищу, историю про святых, великая мантра. Только не говорите с Богом. Вот что делает организованная религия. Она подрывает основания. Ну, вопросы.
А что надо делать, чтобы не подрывалось основание? Какую добавку надо добавлять?
Бомбу, которую нам подкладывают, мы принимаем. Основание защищено нами. Я говорил, что есть приоритеты. Вот вы опоздали как раз чуть-чуть, да? Вы опоздали. Приоритеты есть вот духовная жизнь, а есть материальная жизнь, которая вот... Что такое материальное? Секс, еда, оборона и сон. Что главное? Главное оборона, потому что если ты будешь не защищен, эти все три будут захвачены. Ты можешь спокойно спать, если ты не в тылу врага. Ты можешь есть, если над тобой меч, если занесен, сейчас тебе голову отрубят, потому что ты есть будешь. И вот это основание, последняя линия обороны, защищаем ее мы. Как нам защищать? Сказать просто нет. Нам говорят, да-да, нет-нет, прочее от лукавого. Основание говорит, это берем, это не берем. Это да, это нет. И вот если мы взяли, основание говорит нет, а мы взяли, мы подложили бомбу под основание. И Бог говорит, что же ты наделал? Теперь потому что вот это будет перебивать, оно станет важным. Оно станет местооснованием. Это будет махамантра, это будет твой духовный учитель, это будет твой какой-то вриндаван, это будет что-то такое, что не может явиться основанием. Это слишком ненадежно. Любой священный город может быть разрушен. Любая мантра может быть позабыта. И так далее. Писания могут быть сожжены. Основание нерушимое, ее ничего нельзя с ним сделать. Вот основание. Я туда какую-то дурилку картонную, да, важную, но оно не является основанием. Скажи этому нет.
Нет.
Спасибо.
А вот вы говорили про то, что 6 часов кушаешь и 3 четверти ты не кушаешь. А основное как бы?
Я так и знал, что вот это вот интересует. Еще раз повторите вопрос.
Значит, ты вот кушаешь 6 часов, а 3 четверти в сутках, ты потом ничего не ешь. А вот компоты, вода...
Можешь сбить голод. Вообще, когда я чувствую чувство голода, это можешь не обращать на него внимания. Язвы ты не получишь. Вот вам это. Почему? Потому что в этот момент голод это чисто такое неудобство. Я сейчас, раз такой возник вопрос, я все-таки прочитаю. Я так и знал, что этим заинтересуются все. Я прочитаю эту маленькую статью. Все-таки это пхога-йога называется, да? Так. Розенков.
А статья как называется?
Диета, которая получила Нобелевскую премию. Вопрос наберите. Иван Петрович Розенков. Иван Петрович Розенков. И вам выдадут и его метод, и в чем он состоит. В конце 19 века на медицинском факультете Казанского университета учился Иван Петрович Розенков. Всю свою жизнь, авторитетный, да, Иван Петрович Розенков посвятил поиску ответа на фундаментальный вопрос биологии. Как живой организм обеспечивает постоянство внутренней среды? Он работал в лабораториях Павлова, организовал первое в мире научное общество, в котором объединил физиологов, биохимиков и фармацевтов. Он заложил основы медицины экстремальных ситуаций. В 1948 на открытии сессии Академии медицинских наук СССР выступил с речью вице-президент Академии медицинских наук СССР академик Разенков. Он обнародовал свое открытие в области белкового обмена, плод многолетней исследовательской работы. Это была сенсация. Результат. Через полтора года его лишили всех званий, уволили со всех должностей, и он умер от инфаркта. 64 года.
И навели инфаркт еще на него.
Ну да. Как вы... С тех пор его труды не публиковались. В 2016 году японец Исинори Осуми обнаружил этот принцип питания и получил за свое открытие Нобелевскую премию. Итак, и в чем же подробности люди жаждут, да? Итак, перед вами главное положение открытия, которое позволяет не только сбрасывать вес, но и стать здоровее и моложе, которые не попали в медицинские учебники и остались неизвестными для многих поколений врачей-исследователей. Итак, положение Разенкова. Что бы ни съел человек, кашу, овощи или мясо, в 12-перстной кишке, сразу после выхода из желудка, соотношение белки-углеводы всегда одинаково. Стабильность. Это обеспечит стандартный состав кишечного содержимого, предсказуемые параметры поступления из кишечника в кровь, а значит постоянство внутренней среды организма. Несколько раз в сутки в полость желудка через оплетающие его кровеносные сосуды пропотевает, то есть желудок потеет изнутри. Белковый бульон, состоящий из тех самых белковых отходов жизнедеятельности, о которых мы говорили выше. Благодаря этому сбросу шлаков очищается кровь, разгружаются почки и печень. Исчезает почва для избыточного веса и всех болезней, психических тоже. И вот, кстати, Андрей Бобров пишет, вот, я ищу свой корыстный интерес, значит, пишет, если возможно, проведите лекцию о пользе вегетарианства, о вреде мясоедения, как на материальном, так и на духовном плане. Многие мясоеды не понимают, почему они страдают от страшных болезней, хотя они пьют алкоголь и не курят. И вот вам, пожалуйста, мне не надо даже отвечать, Разенков пишет, попав в желудок, обломки переработанных, отработанных белковых молекул перевариваются до уровня аминокислот, всасываются из кишечника в кровь и служат идеальным материалом для построения новых клеток, гормонов и ферментов. По данным И.П. Разенкова, таким образом человек, не съевший за день ни кусочка мяса, рыбы, получает количество белка, равноценное 600 граммам сырой говядины. Вот как мудро все устроено. Самый ценный в природе материал, белок, используется многократно, в замкнутом цикле, без потерь. Но! И все бы хорошо, но есть но. Но! Сброс в желудок и повторное использование собственного шлакового белка возможны только тогда, когда человек получил углеводы. То есть кашу, картошку, хлеб, макароны, овощи без белка. Если же мы отправляем в рот картошку с мясом, рис с рыбой, бутерброды с колбасой, то норма соотношения белки и углеводы уже присутствует. И добавить к содержимому желудка шлаковый белок из крови невозможно. Поэтому очищение крови не происходит. Ну, это я так, выжимка. Там на самом деле статья. И самое главное, что я не сказал, это надо дать время, чтобы туда все это просочилось. Если желудок постоянно наполняешь, надо просто пауза. Но не есть. И люди боятся, ой, сосет под ложечкой. Пососет день-два, любая привычка, две недели это максимум. А это еще быстрее. Ну, делайте постепенно, отучайтесь. Не есть по вечерам. Все. Можете есть ночью, но тогда не ешьте днем. Желудку все равно, когда сбрасывать шлаки. Сделайте большое окно для этого. Тогда будет смысл.
Так а с водой?
Так Так, а воду тоже пить нельзя после захода солнца?
Я не хочу тратить. В этой статье все есть. В этой статье все есть. Я сказал координаты этой статьи. Розенков.
Нет, ну там же нету.
Ну, я это вообще, ну я понял.
Если не говорится компот или там вода с медом или молоком.
Хорошо, я вам скажу по-другому. Словами Иисуса, едите вы, ничего не приобретаете, не едите, ничего не теряете, но это касается тех, у кого есть, что?
Харма.
Основание. Вот, когда у тебя есть основание, у тебя все там как термоядерно переваривается. А это для тех, кого, это пхога, понимаете, но у человека обязательно будет период пхоги. И он за это период в хоге может развратиться, и потом и в йогу не попадает. То есть это тоже важно, но это не главное. Это не главное, не надо молиться на Розенкова.
А, то есть получается, тем, которые уже поднялись на более высокий уровень, у них уже энергетика внутренняя.
Они не едят уже ничего, они уже ничего не едят и так.
Ну, они не едят, а если они вдруг начнут мясо лупать?
Вдруг они ничего не начнут лопать. Есть, правда, такое понятие апатхарма. Апатхарма. В экстремальных условиях. В экстремальных условиях. Например, как вот этот Мересев, например, когда полз, и у него там ноги потом ампутировали, он по дороге съел ежа. Если кто-то вскрывал ежа, я не вскрывал, но так говорят, они же эти падальщики. Там несет, там нюхать нельзя. А он его съел. Потому что есть больше было нечего, он бы не дополз. Апатхарма. И есть, когда забивают там какую-то куропатку, едят, ну, чтобы сохранить жизнь. Есть такие. Всякое бывает. Апатхарма. Я рассказывал историю, когда семья вайшнавы, все вайшнавы, муж, жена, дочь, все инициированные, этот вообще браман, и дочку избил муж, зять. Взять. Избил там вот черное лицо, все, Кришна тебе готовый. Вот. А зятек, знаете, с большими деньгами, против него не прыгнешь, ни милицию не натравишь, ничего. Ну даже если натравишь, даже если посадишь, что толку? У него там связи, он бандит просто, бандит. И надо было что-то делать. Девочка, ну она, ну все, теряется. И муж, инициированный кришнаит, спускается в гастроном, покупает бутылку водки, они наливают. Выпили, спели там что-то, и слава, можно жить дальше. Ни до, ни после они не пили. Это апатхарма. В другой случай апатхармы. Идет медик с работы, с ночной смены. Толпа около трамвая. Человек попал под трамвай, обрезало ноги. Он посмотрел на зрачки, пощупал пульс, понял, сейчас болевой шок. От болевого шока человек может умереть. Человек не чувствует его, но что-то случается, и человек умирает. И он говорит, товарищи, нет ли ни у кого водки? И какой-то мужчина из кармана достает початую бутылочку и говорит, вот, наливают пострадавшему, такой облегченный вздох, хорошо, пошла. Он смотрит, зрачки, все-все, спасла жизнь человека. Вот, вот надо было. То есть, ну, понятно, яд, понятно, то, вот. Гангрена, надо отрезать ногу, причем по-живому, вот, по-живому всегда, да, да. Ну, такие, в экстремальных условиях, это называется апатхарма, вот, бывают такими. Ну, в нормальных условиях этот человек не сделает никогда, в нормальных условиях не станет этого делать. Пример апатхармы. Не хочется затягивать. Висасана. Сидят трое махараджи. В середине знаменитой Джайапатака Махарадж, который сейчас там органы и все такое. Я не то, что я обозначляю их, но мне понравился этот поступок. Рассказывал Сахасранам, который лично видел, я больше ни от кого это не слышал. Его ученик Джайапатаки делает гирлянду и ему на шею подходит и вешает. А Джайапатака, если кто-то его видел, пока он был в теле, он был в три раза больше, чем просто мужчина. Их там трое. Ну, любил покушать человек. И он это, кто ему одел гирлянду, за трещину такую, так, чу, ударил. Гирлянду снял и выкинул. И продолжал дальше лекцию, как ни в чем не бывало. Ничего не объясняю. Как вы думаете, почему он это сделал?
Пусть он себя уважает как человека.
Нет, потому что гирлянду или троим, или никому. А-а-а. Да. Простая вещь. Простая вещь. Ну, как кто трактует, говорит, он уберег, потому что от оскорбления того. Потому что если ты получил просто за трещину, ну, считается, вот аппаратхи, типа сказали, блин, этому надели, а нам не одели. И значит, на того же пришла реакция, он-то не виноват. Он отказался от этого. И вот таким образом резко обрубил ситуацию. Аппатхарма. А на самом деле, ну, ситуация какая-то непонятная. Ну, и так далее. Ну, надо заканчивать. Давайте, вы же помните хоть тему, а то мы углубились в какие-то... Да, надо нам с чем отсюда. Да, основание жизни. И самое главное, если ты не ребенок, ты до основания не доберешься, потому что это основание тебе говорит такие вещи, что взрослый ум не всместит. Не вместит, детский ум должен быть.